Итак, мы обратимся к Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Та же глава, здесь Шри Прохлад Махарадж, он дает наставление своим демоническим сверстникам. Это дети из демонических семей, рожденные в этих семьях. Мы знаем такое понятие, известно, врожденные качества. И их два типа существует. Это описывается в Бхагавадгите также, что есть божественные природа, натуры, и есть демонические натуры. Это природа людей. И Шримад Бхагаватам, как мы здесь видим, на страницах Шримад Бхагаватам даются наставления и тем, и другим. То есть взаимодействуют они. Можно ведь также это из Пуран, что полубоги и демоны, у них есть тоже взаимодействие, причем оно постоянное, они постоянно держат в поле внимания друг друга. То есть они связаны каким-то образом. Хотя эти силы называют силами добра и зла, никто не знает, как они связаны и почему они вместе. Почему они вечно борются друг с другом. Но со слов Бхагавата можно понять, что для Верховного Господа Вишну нет различия между ними. Не проводит различия между ними. И полубоги и демоны служат ему, говорится. Но если мы проповедуем, мы должны знать, как проповедовать божественным и как проповедовать демоничным людям. Это отличается здесь. Мы видим, что Шри Прохлад, он говорит по-другому. Не так, что нужно вознести молитвы, прославить Господа, и люди поймут. Нет, нет, они демоничны, они отвергают. Они не примут это. И тем не менее, здесь он находит аргументы. Очень хорошо это изучить. Если мы хотим проповедовать в материалистическом обществе, где есть также демонические качества, мы должны знать, что это за проповедь, как все-таки можем доказать, как же можем все-таки устранить вот эти демонические препятствия, источники страданий. Здесь пример Шри Прохлад Махараджа. И демоны, и полубоги, они проповедуют. И каждый пытается привлечь к себе основные массы, как бы скажем, людей, чтобы обрести силу, нужны последователи. Значит, демоны имеют свою проповедь, привлекают массы людей сейчас, их миллионы привлекаются демонической пропагандой, которая, в основе которой лежит чувственное наслаждение. То есть вы получаете, вы выбираете демоническую культуру, потому что она дает вам возможность наслаждаться, как вы хотите, и жить, как вы хотите. Конечно, вы должны бороться за это, равноправно, как и все, равные права у вас есть для борьбы. Но возможности у всех равные. Побеждает сильнейший. Таков закон природы, не говорят. Мы изучили это. Неизбежен. И то есть на справедливых основаниях вы вступаете в эту борьбу. Либо вы получаете все, либо ничего. Но вы можете получить все. У вас есть все равные шансы. Если будете учиться, если вы будете правильно строить отношения, знать, где враги, где друзья, как создавать партии, как укреплять свое положение, как делать мир, как войну вести, и вы выиграете. Собственно, этому учили Шандая Марка в школе. В школе, где учился Прохлад Махарадж. Именно вот этой политике они в совершенстве могли обучить. Как же все-таки стать великим обладателем в этом мире? Абсолютным хозяином и господином. И Хираньякашипу, он подавал пример этот, он как ачар подавал, что так возможно, он уже достиг этого уровня. При помощи демонического знания люди развивают ситхи, материальные или свои внутренние ситхи, между ними большой разницы нет. Летать по небу или в самолетах, или так, принцип тот же самый. Перемещаться в пространстве на другие планеты, то же самое. Это йогический принцип или технический принцип. То есть разницы в принципе нет. Цели те же самые. И полубоги также, они проповедуют людям, чтобы привлечь их на свою сторону. Ну, у них другие цели. Если это полубоги, если это суры, то их желание утвердить Верховного Господа Вишну, не свое господство, и устранить источники страданий, то есть путь дхармы они хотят проповедовать. Такие как сострадание, любовь, ненасилие, поклонение Верховному Господу, что демоны не могут слушать, презирают все это. Эти знания презренны для них, недостойны даже внимания, даже углубляться туда. Потому что в основе этого знания у вас лежит вот это унижение перед кем-то, поклонение перед кем-то. Потому что они воспитывают другие качества. И есть поэтому демоничные, есть божественные, ну и, конечно же, есть между ними большие смешения. То есть обычные люди, как мы говорим, как правило, они невинные. Они не полубоги, не демоны, они не знают, кто они. Чтобы стать полубогом, нужно много совершить аскез, очистительных практик, чтобы занять место божественное, безупречное. Нужно иметь такие качества. Чтобы стать демоном великим, тоже нужно немало совершить усилий, практик, аскез. Но обычные люди не знают, кто они. Демоны они или полубоги, и вообще есть ли такое. Они имеют смешанный характер, они в невежестве находятся. И Шри Прохлад, он проповедует этим детям и говорит, что если вы будете жить в невежестве, вот что такое невежество, то просто играете, ни о чем не думаете. Все в свободное время просто в играх проводите. Естественно, но это и есть невежество. Материальная природа так действует через вас. Оно отнимает время, увлекает вас неважными вещами совсем. Это он детям говорит такие вещи. Но представьте, вы живете 100 лет, и из них 50 лет, и просыпаетесь ли вы в невежестве. 10 лет вы играете в игры, первые и вторые 10 лет вы тоже играете в какие-то игры, уже другие развлечения юношеского характера. Последние 20 лет после 80 вы уже не жилец. Что у вас остается на жизни? То, что остается вы в гонке за какими-то чувственными наслаждениями, за деньгами, в борьбе проводите, вы так и не понимаете. Вас занимает материальная природа полностью, вы даже не можете осмыслить, зачем вы живете. Вы теряете время. Это проповедь демонам. А посмотрите, вы спите и не сознаете практически всю свою жизнь, зачем вы живете. Вы не знаете ничего. Любой человек-материалист, когда услышит это, подумает, действительно, я никогда не думал об этом, что 50 лет я просыпаю. Он не думал об этом, на самом деле он не думал об этом. Но в невежестве, если мы говорим, в невежестве 50 лет он проспит из 100. Ну, 100 лет сейчас никто не живет, то они спят меньше немножко. Не полста лет, может, лет 30 проспят они, ну, гарантия. Первые 10 лет в расчет не принимаем, неосознанная жизнь, это правда. И вторые 10 лет тоже одни глупости человек может делать только. Он гордый еще в это время, опыта не имеет, и ошибки он совершает в основном. Не может еще принести какой-то ощутимой пользы. Но в страсти человек проживает, уже имеет некий тонкий сентимент религиозный. Он еще не знает, кто такой Бог, но он имеет определенный сентимент, он уже может кому-то поклоняться. В страсти. Ну а в добродетели он уже обладает знанием, кто такой Бог. И вот как бы Шри Прохлад убеждает, что не нужно жить в невежестве, просто подчиняясь вот этим позывам природы играть, потом влюбляться, потом гонку из работы устраивать, гонку вооружения, экономическую гонку и другие гонки устраиваются. Сейчас откуда такие скорости, думаете? Сумасшедшие скорости, как никогда. Люди очень сейчас заботятся об этом, чтобы были хорошие дороги, нужно быстро перемещаться. То есть самолеты это скоростные, безопасные. Оружие молниеносное, сразу нужно, быстро, нужно опередить нужно, нужно скорость овладевать этими знаниями. Нужны источники энергии, потому что гонка, электричество, хорошая энергия, но сегодня его нет. Даже в 4-звездочном отеле, смотрите, такое случается. Даже в столице Сибири нет электричества. Даже когда есть атомная электростанция, боже мой. И вы видите, что как только электричества нет, можно все звезды с отеля снять. Не все уже бесполезно. Хоть 5-звездочный, хоть 4-звездочный, уже неважно в каком. Сколько тут звезд. Нет электричества, ничего нет. Ничего не приготовить, не подогреть, не включить, не утюг. Нет. Какая иллюзия, знаете. Я понял, что света нет, и пошел включать утюг, чтобы погладиться. Какая иллюзия, посмотрите. Какая иллюзия. Вы вспоминаете, света же нет. Все от света зависит, кажется, не от пяти звезд. И так эта иллюзия создается надежности. Но в какой-то момент нет, это не так надежно на самом деле, как кажется. Это неприродное явление. Эта цивилизация несколько искусственна с этой точки зрения. С материальной точки зрения она абсолютно искусственна. Смысл в том, что когда солнце входит, не нужны другие источники света. Скажите, почему? Зачем нужна еще какая-то другая энергия, если солнце встало? Нет, просто у них нет отношений с этой энергией. Подумайте об этом хорошо. Ведь на самом деле вы включаете свет, когда только солнце заходит. Но когда солнце заходит, вы выключаете свет, он не нужен. Прабхупада говорит, что также сознание Кришны. Если вы даете людям знания, все остальное они выключат сами просто. Не нужно больше этого ничего. Эти электрические энергии, атомные источники энергии, это только потому, что люди утратили отношения с Сурьей. Достаточной энергии от солнца не могут пользоваться. На ней придумали проводники, полупроводники, но Никола Тесла, известный ученый, я слышал, он знал, как передавать электричество без проводов. Солнечная энергия. Все уже есть. Мы не знаем об этом ничего. Мы мало знаем, оказывается, о природе вещей. Мне кажется, что Бог недостаточно дает удобств, недостаточно энергии. Бог прижимистый, если он и есть. Он не щедрый, смотрите. А я щедрый, я вам дам постоянный источник постоянного тока. Иногда со взрывами ядерными, но это простительно. Я из хороших побуждений, без задней мысли, понимаете? На благо. И люди верят в эти вещи больше. Тем не менее, жизнь становится все опаснее, опаснее, опаснее. Они говорят, откуда эта опасность, откуда это напряжение? Но как можно жить в материалистическом обществе спокойно? Это невозможно. Они не могут достичь покоя, они могут достичь любых достижений материальных, но покоя они не могут достичь при помощи такого развития. Беспокойство углубляется в нашей жизни. И тогда шастры говорят, изучайте абсолютную истину, изучайте имена Бога. Но даже это очень сложно, потому что имена Бога человек не понимает. Есть много мантр, любое имя Бога очистительно. И все же для того, чтобы объяснить какое-то имя Бога, нужно еще очистить это понятие. Например, разумный Будха. Одно из имен Бога. Но кто-то скажет, я тоже разумный. Я тоже Будха. Я понимаю, о чем он говорит. Нет, мантра не сработает. Если вы отождествляете своим разумом Бога, мантра не сработает. Вы будете развивать только гордость. Не работает мантра. Прямо противоположный результат. Вы должны очистить это понятие и сказать, какой же изначальный разум объяснить человеку. Скажет, да, теперь я понимаю слово Будха. Это не то, что я думал. Это не мои крошечные мозги, это больше гораздо. О, как-то я раньше об этом не догадывался. Изначальное понятие существует, оказывается. То есть мы должны получить это из правильного источника, говорится. Но единственное исключение, мантры с именем Кришна не требуют очистительных церемоний. Если мы скажем, все привлекающие Господь, никто не скажет, это я. А если скажет, никто не согласится. Не сработает. Оно не оскверняется имя Кришны, не оскверняется. Все сразу вспомнят Бога. Это может принадлежать только Богу, такое понятие. Это Бог, вот он. Без всяких подготовительных очередных церемоний. Кришна. Все. Вы не можете ничего противопоставить и сравнить. Все привлекающие, значит, ну что там, все умещается. То есть мантры с именем Кришна не требуют никаких очистительных церемоний. Можно просто повторять, никаких строгих правил не существует. Прохлад Махарадж постепенно проповедует вот в этом направлении. Но сначала он говорит, вот вы бесполезно живете, видите, вот давайте посчитаем годы вашей жизни, вот что получается. При этом вы стремитесь к чувственным наслаждениям. Мы говорили в прошлый раз об этом. Вы стремитесь к этому. Но это трудно достигается. С большими усилиями, борьбой, трудом. Преданное служение легко приносит счастье. Вы же стремитесь к счастью. Ну так вот, есть преданное служение, гораздо легче. Он взвешивает, смотрите, это труднее, это легче, ведь демоны не хотят работать. Они хотят наслаждаться. Поэтому, естественно, ум материалистично выбирает. Преданное служение лучше, вы говорите, это больше счастья дает. Ну хорошо, я попробую. Если я просыпаю много времени в жизни, время трачу, да, как-то нужно собраться мне. То есть это убеждает, это материальный аргумент. Это выгодно, видите, это выгодно. И привязанность к женщине, говорится, она тоже вот не приводит к абсолютной истине. Есть сейчас движение, движение феминисток, есть движение наоборот, как это называется, когда мужчина обвиняет женщину во всем. Вот есть женщины, такие организации существуют, мировые, которые вот защищают права женщин, говорится. И они обвиняют мужчин. А есть организация мужчин уже появилась тоже, что защищает мужчин, обвиняет женщину все. Но этот спор вечный. То есть это происходит тогда, когда они получили опыт страдания вместе. И вот тут начинается. Все мужчины такие, они говорят. Все женщины такие. И у них найдется бесконечное количество доказательств, что то и другое плохо. Но Прабхупад говорил, хорошо женщина, и хорошо мужчина, вместе плохо. Если два демона, это будет очень плохо. Если будет один демон, другой божественный, еще хуже будет. Это всегда будет трудно, это всегда рабство. Причем женщина имеет больше сил в этом смысле победить мужчину, поработить его, подчинить. Она наделена изначально природой такой. Когда мужчины это чувствуют, они их бросают в отместку. Вот они отношения появляются. Женщина хочет овладеть его, подчинить своим обаянием, своей женственностью, дающей чувственное наслаждение и так далее. И потом она начинает его использовать. Он чувствует, что его используют в какой-то момент, бросает ее. Совершенно как негодяй это выглядит. Тогда пишется заявление на алименты, подается в суд, дети отбираются у него, всего лишается. Попадает в зависимость на всю жизнь. Вот такие законы существуют сейчас между мужчиной и женщиной. Жуткие. Это то, что говорится в шастрах. Самые опасные игры. Прохлад Махарадж коснулся этой темы. Мы обсуждали, откуда Прохлад Махарадж знал все это в пятилетнем возрасте. Он знал это из духовного источника, не из материального опыта. Это лучше. Лучше избегать такого опыта подальше. Если мы хотим жить, нужно жить в сознании Кришны. Не в сознании жены, не в сознании мужа, а в сознании Кришны. Не в сознании собственных детей, собственного дома, а в сознании Кришны. Это легко говорится здесь и экстатично. Достаточно просто воспевать имя Кришны, и в семье устанавливается Вайкунха, атмосфера Вайкунхи. Вот и все. Ничего сложного Прохлад Махарадж не скажет. Но убедить нужно, найти аргументы. И далее он говорит, поскольку его друзья, демоны, они не понимают, о чем говорит Прохлад. Мы никогда не видели того, кто занимался преданным служением. О чем ты говоришь? Пример-то нужен какой-то. Мы сейчас говорим, сатвагу на трансцендентный уровень покажите, где, кто. Нету? Нет примера. В моем роду ничего подобного не было, у соседей не видел. Куда бы ни ездил по городам и в другие места, ну где это? Как? Что это за люди? И почему Бог это Кришна? Откуда вы взяли? Почему не Христос? Я ничего не понимаю, о чем вы говорите. Итак, когда речь о Боге, вот тут самая сложная тема для материалистов. Недаром они вот сейчас эти вот законы издают, потому что запутываются люди еще больше, еще больше, еще больше. Чем больше о Боге говорят неавторитетно, тем больше люди запутываются. Именно словом Бог обманываются миллионы людей. Именно этим понятием. Самые большие обманы создаются именно вот этими религиозными терминами. Бог. Люди очень боятся, осторожны к этому. И чувствительны к этому. От природы человек чувствителен к этим вещам.
От природы есть у него некоторая богобоязненность. И как бы он там ни говорил, он на всякий случай верит в Бога. Потому что есть некоторая богобоязненность. А вдруг на самом деле проклятие будет, а у меня дети? Ладно, я не верю в Бога, но а вдруг сработает? Потому что иногда мы слышим, какие-то есть исцеления, святые обладают какие-то могущества. Мы слышим что-то, какие-то ситхи существуют, связанные с Богом именно. И хоть я атеист, я все-таки образованный атеист. Я должен быть осторожным. И поэтому все люди обмануты и из страха, и невежества. Потому что все религии создаются людьми, говорится. У Бога есть только одна религия. Бог – это и есть та самая религия. И второго Бога нет. Также религии другой не бывает. И чистое, любовное, преданное служение – это и есть вечная, неизменная религия каждого живого существа. Слуга Бога. Поглощенная экстатической безграничной любовью. То есть причина служения – безграничная любовь. Так говорит Шримад Бхагават. И переводит примеры на страницах таких личностей, как Шри Прохлад Махарадж, поглощенный, такой безусловной, экстатической любовью всепоглощающей. Который не боялся даже смерти. Мог преодолевать любые трудности спокойно. Даже не имея обид и страха. Живя в демоническом обществе, в окружении врагов фактически. Его учителя были его враги. Его отец был его враг. И здесь он обращается к друзьям, которые его принимают как друга, тем не менее. И что же он здесь говорит? Я прочитаю перевод, что я тут плохо вижу санскрит. Тут два стиха я сегодня прочитаю. Непогрешимый и непобедимый Господь, Верховная Личность Бога. Непогрешимый и непобедимый. Верховный повелитель присутствует во всех формах жизни. Хотите знать, где он? Он рассказывает. Во всех формах жизни. Начиная с неподвижных живых существ, стхавара, таких как растения, и кончая Брахмой, самым великим из сотворенных живых существ. Видели микроба? Там Господь присутствует. В его теле. Заметили? Он знает, что нужно делать. Откуда знает? Ну откуда микроб может знать, что делать, скажите? Ну подумайте сами. Ну откуда он знает? А ведь он знает. Он абсолютно уверен и действует непрерывно. У него никаких сомнений нет. Не сомневается. Абсолютно с полной верой. С полным преданием. Мы говорим, природа – это не ответ. Это уловка материалистов. Тогда мы скажем, чья природа? Ничья. Вот тут в мошеннике показали себя, проявили себя. Как это природа? Ничья. Природа зависима. Природа чья-то, кому-то должна принадлежать. Если есть природа, энергия, значит, есть обладатель энергии, управляющая энергией, потому что все в мире в гармонии. Значит, вот эту вещь вы не понимаете. Природа. Это не ответ еще, не полный ответ. Чья природа? Она подчинена, это же очевидно, есть законы природы. Природа подчинена законам. Есть законодатель, есть разум природы какой-то, над природой разум существует. Микроб знает, что делать. И какие его знания, сверхдуша ему? Очень простые, сверхдуша, очень хороший учитель. Она может учить А, Б, В, Г, пожалуйста. Он не гордый. Он может учить простым вещам. Хочешь есть, пойдем сюда. Вот чувствуешь, вот твоя пища. Чувствуешь, да? Ешь. Ты даже хочешь ее, ты же чувствуешь, это от меня. Ты же хочешь ее, так и ешь. Вот так все просто. Вот она сверхдуша. Они говорят, делают, что хотят. Но даже этим руководит кто-то. Потому что если бы они ели, что хотели, они ели бы всех подряд. Но они не едят всех подряд, иначе бы не было никакого порядка в природе. Представьте, если все были всеядные живые существа, мне куда было бы деться? Пока я бы здесь сидел, меня бы растения давно уже опутали бы и съели. Микробы тоже напали бы и съели. Тут столько всего. Вы бы тоже долго на меня не смотрели, правильно же? Я бы тоже не разбирался долго, ел бы, когда хотел, и кого хотел. И что бы здесь было такого, мы не могли бы ничем заниматься вообще. Не было никакого порядка, но пища точно определена. Посмотрите, он знает, что он должен, а что не должен есть. У нас там собака есть, которая приходит каждый раз за просадом. Каждое утро за просадом приходит и говорит: «Ау!» Она почти уже по-человечески разговаривает от просад. Трансформацию наблюдали, совершенно невероятно. Вот выносишь, она не все будет есть. Понюхает: «Нет, не нравится, не моя пища». Но есть Брахма, говорится, есть высочайшая личность во Вселенной. Это тело Брахмы, вся Вселенная, Боже мой. Мы не можем представить, это уже Брахма. Его деятельность, его разум. Откуда эти знания у Брахмы? Тоже от Кришны, от того же самого, кто находится там, в теле микроба. Тот же самый. Он знает о микроба и говорит: вот твоя пища. Вот так нужно сейчас поделиться. Ты же это одноклеточный. Ты еще не знаешь противоположный пол. Но эго твое же растет. Ты же хочешь как-то себя показать. Вот, делись. Я тебе дал возможность проявить свое эго как-то тоже, распространить себя, эманировать, как Бог. Чувствуй, что ты Бог. Вот я один стану многим, я уже два, уже три, уже пять. Я сейчас весь мир заполню, заполнил уже все собой. Вот, давай господствуй. И микроб, он в энтузиазме это делает, знаете. Он чувствует себя очень хорошо, когда делает. Делится, да? Как, Бхактивикшана же делится тоже, и мы чувствуем себя. Тоже гордость, сколько уже Бхактивикшана. О, это я начал. Я распространил это все. В данном случае это связано с Кришной. А здесь связано с ложным эго этого микроба. Только лишь. Но и Брахма знает, что нужно делать, но мы не понимаем, что делает Брахма. Не умещается в рассудок. Брахма, он произносит веды, и их никто не понимает. Он говорит вроде простые вещи, и никто не может понять, что именно на этом держится мир. Как это связано с этим физическим миром? Какую-то нравственность говорят нам. Поклоняйтесь Богу, а как это связано с этим миром? Мы ничего не можем понять. Но Брахма знает, как это связано с Верховным Господом. Недаром он говорит: «Ишвара Парамах Кришна Сатчитананда Виграха». Это вступление в Брахма Самхиту. Он знает, что именно вот эта формула связана со всем сущим. Что без Кришны, здесь говорит, ни одна форма жизни не существует. Ничего не существует. То есть первое понимание Кришны – это сад, существование. Или ученые бы сказали по-другому. Факты не говорят. Мы говорим сад, они говорят факт. Тоже что-то, если нужно подтвердить, нужен факт. До факта они уже дошли, до существования еще не додумались. Они еще не могут энергию существования отделить от всего сущего. Потому что есть асад еще. Вот тут они не могут разобраться. Сад, асад, материю, дух они еще не различили. Еще не различают эти вещи. И Брахма дает такие знания. Как этот мир асад? Как он существует, если он асад? Он постоянно меняется. Но почему же он меняется циклично, планомерно? Он повторяет эти циклы, смотрите. Вот он разрушен, и снова такое же возникает. Так все же кончено было. А потому что есть сад. Кто-то остается после разрушения этого мира. Даже человек умер, другой человек рождается. Не покончено ничего. Дерево умирает, у него семена остаются в каждом семени. Такое же дерево, с такими же семенами. Все наделяется. Сад и осад вместе. Уничтожается, снова возникает. Уничтожается, снова возникает. И снова возникает. И вечный сад, вечный процесс. Современной науке еще трудно разделить эти вещи. Трудно. Они понимают это сентиментально. Когда говорят сад, они думают: о, какая прекрасная фантазия, вечность. О, давайте поразмыслим о вечности. Когда говорят асад, временность, смерть, они печалятся. Это сентиментально. Либо фантазируют, либо печалятся. Либо фантазируют, либо печалятся, скорбят. Это не философы. У них тоже есть такие понятия. Но они не могут понять факта. за всем этим. Причина этого всего. Скрытая. Здесь будет говориться. Угу. Господь присутствует в разнообразных проявлениях этого мира. И в материальных элементах, в совокупной материальной энергии, и в гунах материальной природы, сатва-гуни, раджа-гуни и в тамагуни. А также в непроявленной материальной природе и ложном эго. Это его энергии все. Вот какая интересная штука. Что такое ложное эго? Аханкара. Кто наделяет нас этой энергией? Как говорится он. Ты хочешь быть таким, как я. Ты пришел в этот мир, чтобы стать таким, как я. Возьми мое я себе. Ты Бог. Аханкара появляется. От него. От него это концепция. Кто Бог? Бог один. Концепция только от него может быть. И живые существа тоже хотят себя почувствовать Богом. Аханкара. Можешь так думать. Вот с этого и начинает, собственно говоря, уже материальное существование. С этой аханкары. Если мы хотим избавиться от материального существования, нужно аханкару вернуть обратно. Сказать, я не Бог, ты Бог. Вот все. Это и есть сознание Кришны. Вот все, это все очень просто. Но ум говорит, а насколько это выгодно? Я тут как-то еще должен жить какое-то несколько лет. Должен как-то не прогадать все-таки с этим сознанием. Может быть, это и так и есть. Конечно же, я не Бог. Я могу это разумом признать. Но а насколько это выгодно для меня? Так, рассуждают материалисты. Господь единый, в то же время всепроникающий. Он причина всех причин и трансцендентная сверхдуша, которая в качестве наблюдателя пребывает в сердце каждого живого существа. Господа одновременно описывают и как то, что пронизано, и как всепроникающую сверхдушу. Но, по сути дела, он не поддается описанию. Он неизменный и неделимый. Его присутствие проявляется в форме высшей сат-чит-ананды, вечности, знания, блаженства. Господь скрывает себя от глаз атеистов пеленой своей внешней энергии, и потому им кажется, будто его не существует. Где скрывается Господь? Вот за всеми этими вещественными предметами, которые мы наблюдаем, называя это миром. Небо, земля, деревья, реки, озера, живые существа, различные материалы из земли. И мы все это наблюдаем. Говорим, где Бог? Нет никакого Бога. Я тут что хочу, то и делаю. Никого нет. Посмотрите. Ну, таких тут, как я, тоже немало, конечно. Но мы как-то договоримся. Мы понимаем друг друга. Главное эту землю поделить на части. И границы не пересекать. И все будет нормально. Это мышление человека, который не видит Бога. Он не знает, что все уже принадлежит Богу. Это и есть Бог. Они делят энергию Бога. И что же скрывает их от Бога? Это самая энергия Бога. Прабхупада дает интересный пример. Солнце является источником всех энергий земных. Которые мы здесь. Электричество – это энергия Солнца. Да. Вода, земля, огонь, воздух, эфир – все это связано с энергией Солнца. Облако – тоже энергия Солнца. И эта энергия Солнца скрывает Солнце. Это Солнце и не Солнце одновременно. Примеры такие дают. Ачарьи. Вы видите материальную природу, и вы не видите Бога. Это иллюзия. Хорошо. Облако скрыло солнце. Я не вижу солнца, но свет-то я вижу даже через облако. Значит, если есть разум, можете понять, что за этим облаком есть источник света. Но в этом мире люди догадываются об этом некоторые. Но это сатва-гуна. Если же человек абсолютно слеп, то даже догадаться будет трудно, что такое свет, что такое свет. Никто не знает. Один слепой спросил Будду, а докажите, что есть свет. Вы все утверждаете, что есть какой-то свет. Но можно ли его потрогать? Можно ли как-то его представить? Нет ни одного доказательства, о чем вы говорите. Меня вот, я сколько спрашивал, ты мудрейший, но я спрашивал многих мудрецов, никто меня не убедил и не доказал, и не показал, что такое свет. Я ищу учителя, который мне это объяснит. Но Будда сказал, тебе сейчас не учитель нужен, а доктор. Учитель тебе сейчас не поможет, нужен доктор. Сначала тебе нужны глаза, а потом ты сам увидишь свет. Тебе не нужно будет это объяснять, доказывать, даже вопроса не будет. Даже спрашивать об этом не будешь. Это называется факт, сад. Ты увидишь, когда станешь сад сам, осознаешь свою природу, что ты существуешь, как душа. Как же можно жить и отрицать душу? А кто живет-то? Головной мозг? Кусочек слизи? Бросьте эту слизь на дорогу, посмотрите, сколько она будет жить. Она не живет. Скажите, ну она система. Да, да, правильно, есть система. Так, кто питает эту систему? Сознание там есть. То есть это все нужно объяснять сейчас людям. Почему Прохлад Махарадж говорит такие вещи? Это то, что непонятно материалистам. Ну, где Бог? Ну, хорошо говорите, и, в принципе, мы доверяем даже иногда, о чем вы говорите. Потому что вы хорошие люди, собственно говоря. В близких отношениях вы плохое впечатление не производите. Вы пугаете со стороны иногда людей, конечно, своим энтузиазмом. Лысым. Да, очень необычно вы выглядите. Ну, а при близком общении как-то вы добрый на самом деле, у вас пища хорошая. Да и отношение не злое. Но только вот проблема, почему так верите в Бога? Ну где ваш Бог? Сад, вы говорите, существует. Ну а, например, если я возьму, разрушу какой-то предмет, вот он, сад, где же Бог? Если он поддерживает существование, почему я могу быть сильнее Бога? Хиранди же сказал, где твой Бог? В этой колонне. Да. Я эту сейчас колонну разрушу. Как он ее поддержит? Я хозяин. По этой колонне. И разрушил. Но он не разрушил того, кто в колонне находился. Он был очень удивлен. Что это? Разрушенная колонна изнутри, колонна из камня. Это странное существо, рассмешившее вас всей души. Маленький, очень злой. Нарисим Хадеев появился. Он был в таком гневе, Бог ты мой. И такой маленький. Было смешно смотреть. Ну, такой маленький, кажется, ну что? И такой злой. Такой смелый. Что он сделает, такой маленький? Что Бог и маленький, и большой, и его невозможно описать, говорится. Он по-разному приходит. Неожиданным образом. Это единственный случай, чтобы из колонны появился Господь. В этой игре так произошло. Но в чем был смысл? Хиранья-Кашипу хотел проверить. Да, если он сад, если он поддерживает все существование, то я могу этот мир разрушить. Что он сделает? Где он? Это люди тоже говорят. Посмотрите, если он поддерживает, если он добродетель, любовь, добро, и добро не побеждается злом, то почему же зло побеждает все-таки иногда добро в этом мире? И не иногда, а часто. Вот этот вопрос у людей. Вот, и мы разрушаем, видите, у нас все получается. Где же ваш Бог? Так думают материалисты. Брама тоже думал, если он наслаждающийся во Вриндаване. Вот он окружен друзьями бесконечными, телятами, коровами. Вот это его обитель, где он наслаждается, это верховный Бог. Его наслаждение никогда не прерывается. Всегда праздник. А если я украду его окружение, как он будет наслаждаться? Я проверю. Он сказал, я вел себя как демон. Он подобным образом проверял, что Бог будет делать, если я буду разрушать этот мир. Или отниму у него, его окружение. Я проверю, как он будет наслаждаться, если потеряет своих друзей и коров любимых. Как Ахасура думал, если я сейчас проглочу Кришну, все остальные умрут. Они не смогут без него жить. Брама думал наоборот. Теперь я украду окружение у Кришны. Как он будет жить? И когда он вернулся, увидел все то же самое окружение. Ничего не прерывалось. Праздник, фестиваль не прерывался ни на секунду. Кришна точно так же наслаждался в том же самом окружении.
Брахма чесал все свои четыре головы.
Если мы не найдем ответ какой-то в жизни на свой вопрос, просто займемся невежественной деятельностью, да и все, у нас нет проблем. Таков человек. Он в трех гунах материальной природы. Он может любую гуну выбрать. Если нет в гуне благости ничего, я пойду в гуну страсти. Если в гуне страсти ничего, у меня еще невежество есть. У меня всегда есть много выбора. Но у Брахмы нет выбора. Он должен быть разумным, знать ответы на вопросы. Потом Брахма жить не мог. Он не понимал, что происходит. Брахма должен был умереть. Как творец должен был потерять всю свою квалификацию. Все, дискредитация полная. Он не знает, что происходит. Не так, что приходите к гуру и говорит, а я не знаю. Кто такой Бог? Не знаю. Гуру Махарадж. Вы не знаете, кто такой Бог? Понятия не имею. Просто мне просад приносите каждый день, и все. Я понятия не имею, что там за Бог. Я не для этого. Я для просада. Для славы, для последователей. Я понятия не имею, на самом деле, кто такой Бог. Я, конечно, что-то могу придумать вам. Пока вы не искушенные, я могу вас обманывать. Но когда вы будете искушенные, вы, кажется, ну, Гуру Махарадж, но я уже не понимаю, не удовлетворен. Может, мне найти другого гуру тогда? Вот они меняют эти философии, этих учителей постоянно. Итак, Кришна, он наслаждался. А Брахма собрался умирать. Но поскольку Брахма преданный, мы говорим, что находится там, в сердце Брахмы, он все знает, что происходит с ним. И Брахма он поддерживает, что он преданный. Вот тут можем понять, как действует сила поддержания Бога. Кого он прежде всего поддерживает. Если вы хотите поддержать этот мир, поддержать его, вы должны создать брахманов, мудрецов, святых людей. От них исходит эта энергия поддержания. Они словами поддерживают. Они о Кришне будут говорить. Они расскажут, что такое душа. Они вдохновят всех. Они очистят сердце. Итак, Кришна знает, как поддерживать. Но если вы хотите поддержать мир с другой стороны, вы должны устранить демонов. Как в те ведические времена были войны. Демоны полубоги сражаются. И устраняют друг друга физически. Когда Гаруда искал свою пищу, кажется, я подсказал, подожди, сынок, я тебе сейчас покажу твою пищу. Постоим здесь немножко на берегу этого большого озера во Вселенной. Сюда каждый день приходит огромный слон. И тут живет большая черепаха. Этот слон 30 километров в длину. И 20 в высоту. И черепаха достойна ему тоже. В окружности 50 миль. Это два брата с прошлой жизни. Два великих подвижника мудреца Брахмана. Которые всю жизнь спорили, как поделить имущество отца. Большие богатства им достались. И один говорил, давай разделим пополам, чтобы каждый был обладателем. Другой говорил, нельзя так делать. Ведь мы же разделим род. Если каждый будет чувствовать себя обладателем, мы возгордимся, начнем ссориться. Враги этим воспользуются. Так распадаются кланы, традиции. Нельзя делить людей, нельзя расколы устраивать. О чем ты говоришь, брат? Они так всю жизнь спорили, что ни один, ни другой не уступал. И в конце концов один из них сказал, будь ты проклят. Стань слоном. Я тебя проклинаю. Я тебе уже столько раз объяснил, что нельзя делить имущество отца, а ты настаиваешь, стань слоном. А другой в гневе сказал, ты стань черепахой. Вот сейчас они сюда идут. Черепаха на воде, слон идет каждый день. Они приходят сюда, поднимают эту, баламутит воду. Хобота так сворачивает, клыки выставляет. И ждет эту черепаху, бьет ее ногами, клыками. Она его тоже кусает, царапает. И каждый день с утра до вечера. Вот их можешь съесть. Вот так Господь поддерживает. Живот живася дживанам. Низшие формы жизни служат высшим формам жизни. Это тоже поддержание. Если слишком много демонов на земле, он устраивает войны, говорится. Он сталкивает людей. Битва на Курукшетре. Все демоничные силы поднялись. Все были уничтожены. А он не взялся даже за оружие вообще. Так он действует. Прежде всего он поддерживает своих преданных. Говорит, мой преданный никогда не погибнет нигде, ни в каких обстоятельствах. Поэтому эту науку о Господе знают только преданные. На опыте это можно понять. Не то, что материалист говорит, а он меня не поддерживает. Но почему должен вас поддерживать? Вы не служите ему. Вы совершили множество грехов, у вас ужасная карма. Он поддерживает вашу карму, а не ваши желания греховные. А карму он поддерживает. Он поддерживающая сила. И страдаете вы именно от собственной кармы, а не от него. Это все проповедь демоничному населению. Запоминайте, это важно. Вы проповедуете в материалистическом обществе еще. Если вы проповедуете в Индии, там люди более духовная страна в целом. Как сказал Индира Ганди, никто такого количества святых не давал миру, как Индия. Такое количество святых ачарьев, нет аналогов. Самое большое количество святых дает Индия. И люди помнят, поклоняются, больше добродетели. Если вы приезжаете туда, там не нужно много об этом говорить. Вы просто цитируете шастры, и они складывают ладони. Все. В Петербурге однажды один студент индийский пригласил нас, он занимался кинематографом, и ему нужно было защититься. Он снимал фильм, брал интервью, он пригласил нас, кришнаитов, потому что он индус. Мы ему понравились, он познакомился, пел с нами прасады, знает Хари Кришна. Говорит, я хочу у вас фильм снять, вот курсовую сделать. Мы пришли на съемки. И он спрашивал, а почему именно Кришне поклоняетесь? Почему, скажем, вы же христиане, не Иисусу Христу? Почему не каким-то другим формам? Что вы даже в Индии очень много разных форм, почему только о Кришне говорите? Он индус. И он спросил без вызова, что он индус. Ему на самом деле просто было любопытно. Он очень добрый был. Я говорю, написано Ишвара Парама Кришна. Он сразу лодин спросил, сложил. Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Кран. Вот вы как мыслите, говорит. Да. Шастры. Все доказано. Все. Но демоны отвергают шастры. Ну что там за глупости написано? Земля на четырех слонах. Ну кто это придумал? Бред. Где эти слоны? Где? Покажите эти слоны. То им Бога показать, то слонов показать, то черепаху показать. Где? Все им нужно показать. Вот они и показывают друг другу мультфильмы, как луноход по Луне ходит до сих пор. И они верят в эти мультфильмы. Как спутники летают на Марс, им показывают мультфильмы, показывают, и они верят во все это. Главное показать, изобразить. И они почему-то в это верят. Но то, что не слушают, ведь веды описывают именно те знания, которые мы не можем понять и увидеть. Есть много, много того, что мы вообще не видим, не понимаем и не знаем. И этих знаний больше, чем того, что мы видим в миллионы раз. Как можно Брахму увидеть, как можно Индру увидеть, как можно Чандру, как можно Пхуми увидеть. Мы живем на земле, не видим Пхуми. Вообще ничего не видим, кроме тараканов. Как любое животное видит только свою пищу и партнера, и человек становится таким же. В невежестве. Поэтому мы говорим, в невежестве жизнь вот такая, неосознанная, мгновение потеряете, за миллионы долларов не вернете. И главная проблема рождения, старость, болезнь и смерть – факт. И вы ничего не можете поделать, даже если вы демон с этим фактом. Вы можете, не знаете, что сказать. Факт, понимаете, факт. Рождение, смерть, болезнь, смерть, факт. Сколько вы развиваете свою науку, сколько вы развиваете медицину, вы не избавились ни от одной болезни, не устранили. Все еще есть болезни. Их больше становится еще. Вы не способны справиться ни со старостью, ни со смертью, ни с рождением, с этим циклом. Как же вы решаете вопросы? Вы не решаете вопросы. Вы их откладываете постоянно на будущее. Подождите, подождите. Завтра мы разберемся с этим. Уже открыты холодильники в Петербурге для заморозки людей. Лет через 200, через 300, когда мы сможем оживлять людей, мы вас как раз и оживим.
будете жить в будущем светлом. Откуда что-то будет светлое будущее? Если сравнить то, что было раньше, люди говорят, раньше было лучше. Как бес по мистера Маккиндли, он проснулся в будущем. Горько пожалел об этом. Как описывается, что люди будут жить под землей в будущем, век калий. Как крысы будут прятаться, будут очень опасно наверху. Очень опасно будет жить и среди людей. И в атмосфере земли будет очень опасно, много радиации, мало дождей. Все испортится. Мир будет разрушен. Куда же Бог смотрит? Кто разрушает мир, если Бог его поддерживает? Это вот интересный вопрос, как этот мир интересно устроен для человека, не для Бога. Вот, посмотри на плоды своих деяний, Кришна говорит. Вот чего ты достиг, человек. Вот тебе оценка. Если ты человек, вокруг тебя должно все процветать. Вот это значит человек. Ну что, лучшего качества. Человека никто не боится. Человека все любят. Человек знает, что делает. Но если ты отвергаешь, если ты демон, вот посмотри на результат того, что ты делаешь. Земля продолжает существовать, но она страдает. И ты продолжаешь существовать, но ты страдаешь из жизни в жизнь. Я поддерживаю все-таки и тебя, и все остальное. Но ты несчастлив, ты не хочешь жить в таких условиях. Ты сам создал такой мир. А я поддерживаю то, что ты создал, чтобы показать тебе. Вот что ты сделал. Где твой разум? Обратись к духовному учителю, чтобы разум обрести. Что ты делаешь? Это же последствия твоих поступков. А я честно поддерживаю все твои достижения. Ядерный реактор, пожалуйста, ставь. Я держу. Только будь внимателен. Опасная энергия. Прохлад Махараш объясняет эту науку демоничным друзьям. И они сейчас скажут ему об этом. Скажут: Прохлад, ты нас немножко беспокоишь. Мы играем. У тебя такое настроение, что мы поддаемся этому настроению. Но мы не видим основания для такого настроения. Играть же хорошо. Давай просто играть и бегать. И тут эти друзья говорят. А здесь Прохлад Махарадж еще добавляет. Поэтому, мои дорогие и маленькие друзья, рожденные в демонических семьях, прошу вас, старайтесь вести себя так, что Верховный Господь, который находится вне сферы материального восприятия, был полностью доволен вами. Я его не вижу, как же я пойму, доволен или нет. Оставьте свои демонические наклонности и, перестав враждовать с другими, откажитесь от концепции материальной двойственности. Будьте милостивы ко всем живым существам, открывая им науку преданного служения, и таким образом станьте их доброжелателями. Когда я еще работал на работе, еще до сознания Кришны, я тоже удивлялся этим вещам очень сильно. Я много знал простых людей. И в дружеских отношениях они в основном были хорошие люди все. Редко были плохие, так сказать, люди. Ну, вот по-настоящему плохой человек. Ну, зловредный какой-то. Нет, нет. Просто были разные характеры. В принципе, при трудностях помогали друг другу. Где, если вместе работали. Я помню. Мне нравился этот коллектив. Они были грубые, может быть, невежественные, там, мужики какие-то. Но у них было это чувство, знаете, вот, заботились. Переживали в каких-то случаях. Серьезным образом. Например, когда мы тушили один пожар, и я не мог понять, откуда источник огня, мы тушили этот огонь, но он разгорался еще сильнее от воды. Ситуация стала очень опасной. И дым, нужно разобраться во всем. Наша задача потушить, не уходить. Я оттуда рванулся. Я тоже меня схватил один старик. Куда? ты полез? Что ты еще там понимаешь? Стой здесь! И пошел сам. Да, все такие были. Нет. Я пойду разбираться. Ты еще молодой. Однажды мы пошли тушить крышу и попали в сквозняк огненный с другим молодым бойцом, так сказать. Это неопытность, глупость. Мы пошли против ветра, против сквозняка. Запрещено это делать. И там дует огнем, представьте. И все, что можете упасть на землю мгновенно и закрывать все, что у вас не закрыто. Вы уже ничего не можете делать. Сквозняк огненный идет. Волосы сгорают сразу же, где они появляются. Вот. И нас спасали, вся команда. Потом нас старики позвали. Сказали, вы куда лезете? Поперек баки, в пекло. И так дали вообще. Но это было и были отношения. Я что хочу сказать, что люди-материалисты, они имеют. Но другая двойственность, странность в том, что чужих они ненавидят. Вот эта двойственность сбивает с толку. Это мой друг. Он мне спас жизнь, понимаете. С другой стороны, он чей-то враг. И я не знаю, что мне делать. Ты мой друг, и ты одновременно чей-то враг. Что за отношения? Так кто ты, друг или враг? Сложные отношения у людей появляются. Бывает, что в одной семье, братья и сестры, и кто-то кому-то враг одновременно тоже. Кто-то дружит, а кто-то враждует. Одновременно, в одной культуре. Это демоническая культура, вот она. И здесь Прохлад Махарадж говорит, нет этой двойственности, нет друзей и врагов. Не выделяйте это все. Об этом он говорит. Станьте доброжелателями всем живым существам. Хорошо, я буду по-доброму ко всем относиться, только денег не дам. Денег у меня мало. Просто скажу, здравствуйте. Как у вас дела? Плохо? Ну, я меня спешу просто. Потом позвоните. Ну, какая-то культура. В всяком случае, я покажу, что я сочувствую. От меня ничего не ждите, но посочувствовать могу, во всяком случае. Такие отношения и строят. На свете нет ничего, что было бы недоступно для преданных, которые удовлетворили верховную личность Бога, причину всех причин, изначальный источник всего сущего. Господь является вместилищем безграничных духовных качеств. Поэтому преданные, которые возвысились над гунами материальной природы, не стремятся к плодам религиозности, экономического развития, чувственного удовлетворения и освобождения. Ибо плоды такой деятельности приходят к человеку сами, под влиянием материальных гун. Мы же, преданные, неустанно возносим хвалу лотосным стопам Господа, и потому нам нет нужды просить ни о чем, что касается дхармы, камы, артхи и мокши. Что ж такое сознание Кришны? Это деятельность вне гун материальной природы. Есть гьяна, а есть гуна. Наверное, преданный излагает гьяну. Грамотно он изучает. Но важно, в какой гуне он излагает. Не гьяна важна, гуна важнее. Не нужно стремиться просто к гьяне и думать, что это есть духовный путь развития. Нет. Нужно изменить гуну. Можете сказать простые вещи, без гьяны особой, но определенной гуни это сработает. И это сработает и будет иметь продолжение. Ваша мысль найдет продолжение такое, и она даст плод. Потому что сказано очень высокой гуни, в очень высоком качестве. Но если мы изложим систему знаний потрясающую, не в должной гуне, оно так останется мертвым, безжизненным, не даст ростка. Не будет продолжения. Не создавайте догм из философии сознания Кришны.
проповедуете гуну. Из сердца в сердце, говорится. И тогда люди будут продолжать то, что вы сказали. И вкладывать свою душу туда. Это будет еще лучше, еще богаче. Это знание для всех. И каждый может вложить туда свою душу, свой вклад. Поэтому, когда преданный воспевает святые имена, служит Кришне трансцендентным образом, нет нужды думать о дхарме, артхи, каме и мокше, здесь говорится. Они сами приходят. Это, естественно, имеет продолжение. Веды описывают три пути, ведущих к освобождению: религиозность, экономическое развитие и чувственное удовлетворение, которые именуются триварга. К категории триварги относятся также образование, самоосознание, ведические обряды и ритуалы, логика, юриспруденция и различные виды деятельности, позволяющие добыть средства к существованию. Здесь описано все материальное, включая образование и самоосознание. Скажете, вот это да. А мы чем заняты? Мы же заняты самосознанием. Мы заняты преданным служением. Самосознание придет само. Невозможно заниматься самосознанием вне преданного служения. Если свет включен, если солнце взошло, свет выключается, не нужно больше каких-то процессов самосознания или религиозных практик. Если свет зажжен, солнце встало, больше ничего не нужно. Вот когда нет солнца, нет ясного понимания знания о Боге. Нужны процессы самосознания, нужны образования, нужно много чего. Но для чего? Для восприятия солнечного света. Для восприятия источника души, сверхдуши. Вот для чего необходимы эти процессы. Сами по себе, триварга, говорится, они не нужны сами по себе. Это все материальная деятельность. Все, что веды говорят об этих вещах, поверхностно. И потому я считаю это знание материальным. Трансцендентным, по моему мнению, является знание о том, как вручить себя лотосным стопам Господа Вишну. Тут Прахлад Махарадж объясняет различие между духовным знанием и материальным знанием. Видите, что важно? Не вера в Бога, не религиозность, а знание, как ему служить об этих отношениях. Вот это трансцендентно. Это важнее всего. Преданное служение – это вершина всего. Через преданное служение познается все остальное. Оно включает в себя все остальные энергии, вмещает в себя все. Просто воспевая святое имя, как Шраванам Киртанам, можно стать совершенным. Очень быстро Брама говорит. Практически мгновенно это происходит. И никакое количество кармы в расчет не принимается. Нам только остается научиться воспевать чисто. Кали Сантарана Упанишад описывает, что если произнести 33 миллиона раз Харе Кришна Махамантру, люди освобождаются от самых тяжких грехов впоследствии. 33 миллиона раз все это на все. Но с другой стороны, говорится, этого результата можно получить один раз повторить чисто. Один раз чисто повторить. То же самое будет. Либо 33 миллиона раз, ну, как умеете. Ну, постоянно повторяйте, и все, и все грехи уйдут. Все, вся карма уйдет, вся. Но мы стараемся, конечно же, не просто от грехов освободиться, а удовлетворить. Мы это делаем как преданное служение Кришне. Мы хотим доставить ему удовольствие. Вот и весь смысл преданного служения, что Кришна был доволен. Что мы повторили это с любовью, с чувством, в знании, с верой полной. И сердце очищается сразу же, говорят. В минувшие века Нараяна, верховная личность Бога, друг и доброжелатель всех живых существ, изложил это трансцендентное знание великому мудрецу Нараде. Постичь это знание без милости святого человека, подобного Нараде, практически невозможно. Однако, если человек примет прибежище в ученической преемственности, которой принадлежит Нарада, перед ним откроются все тайны этой сокровенной науки. О ком здесь Прохлад Махарадж говорит? Прохлад Махарадж продолжал: «Я получил это знание от Нарада Муни». Он представляет своего духовного учителя. Он рассказывает демонам этот секрет. Это вообще-то секрет. Это не то, что нужно так распространять. Но мы говорим о Прабхупаде. То есть он говорит сокровенные вещи. Я получил знание от Нарады, своего духовного учителя, который всегда поглощен преданным служением Господу. Это знание, которое называется Бхагавата-дхарма, всецело научно. Оно построено на логике и философии и свободно от малейшей примеси материальных качеств. Итак, эти мальчики слушают. Они слушают, и они несколько удивлены настроением Прохлады. Ведь он говорит в экстазе. Он такой счастливый. Они видели, как его наказывали Шандая Марка постоянно. Они понимали, что Прохлада — это заноза для своего отца. Отец им недоволен. Отец хотел убить. Все это было известно уже. Поэтому они очень удивляются. Прохлад говорит, он сияет. Он такой счастливый. В полной безопасности. И вот они спрашивают его. Какой же вопрос у них? Сыновья демонов сказали: «Дорогой Прохлад, никто из нас, в том числе и ты, никогда не видели никаких учителей, кроме Шандая Марки». Не было никаких учителей. Сыновей Шукрачари, в конце концов, мы всего лишь дети, и потому находимся в их руках. Ты же всегда жил во дворце, где исключена любая возможность общения с великой личностью. Они тоже рассуждают разумно. Вот, Прохлад, вот то, что ты говоришь, но ни ты этого не видел, ни мы не видели. Ты жил во дворце под охраной отца. Но нет этого ничего. Ну, поэтому, дорогой друг, о, самый кроткий из людей, пожалуйста, объясни нам, каким образом ты получил от Нарады наставление в духовной жизни, если ты никогда его не видел. И мы не видели. Будь милостив, развей наши сомнения на этот счет. На этом глава заканчивается, обрывается, повествование, все. Это остается секретом. Что ж там было? Если вы посмотрите всю систему нашего образования в стране, ну, о чем мы говорим? Нет подтверждений ни в источниках. Никто этого никогда не видел и не слышал. Я жил в городе, учился в школе. Там не было даже ни одной церкви. Даже понятия не имел, что такое религия. Слыхом не слыхивал об этом. И мы получили это знание от Прабхупады. Сказать: ну ты же никогда не видел его. Да и вы не видели никогда Прабхупады. Скажите, как это получилось? Вопрос тот же самый. Тут начинается уже новая глава, тут мы останавливаемся. Прохлад расскажет, как он получил это знание от Нарады, находясь в утробе матери. Самскар он получил в утробе матери. Редкий случай. Но как-то он убедит этих демоничных друзей. Они ему поверят. Они будут проводить киртаны в школе. Вот это уже Хираньякашипу не сможет вынести. Это уже слишком. Я его отправил в школу, чтобы его сделали человеком, а он всю школу испортил. Вот куда приеду, не отправьте, он испортит все. Одного на исправление. Он испортит все. Любую школу отправьте, он там будет проповедовать. Один. Это значит, что он получил знание духовного учителя. Это глубоко научно говорится, вы не можете это опровергнуть. Вы не оперируете такими знаниями? Нет у вас. Сейчас современные политики, они очень хорошо владеют информацией. Иногда я слушаю некоторые их выступления,
они знают историю хорошо. Там по дням, по часам могут сказать, там, что там было во время революции. То есть на самом деле они как, вот, как учителя выглядят. И когда они так авторитетно говорят, люди убеждаются, у них столько знаний. Как с ними спорить? Они хорошо владеют информацией очень. И в той информации ничего нет о сознании Кришны вообще. На что опираются современные как бы, лидеры? Ничего нет о сознании Кришны. О Боге ничего нет. И они доверяют той информации, поэтому они убеждены, что это правильное знание. Мы получили это от наших родственников, из нашей страны. И в голову не приходит, что это может быть неправильно или неполно, неполное знание. Конечно, Прабхупада сказал 50 лет назад еще, что науке скоро придет конец этой материальной. Они не смогут так долго обманывать людей. И сейчас мы видим, что наука потеряла свой авторитет материалистичный, на самом деле. Как и сказал Прабхупада. Сейчас ученые и разумные люди пересматривают практически все сейчас научные труды, доказательства, открытия. Все пересматривается заново. Итак, мы скоро скажем, что мы не знаем, где мы живем и что это за мир. Мы придем к этому. Мы не знаем. Откуда, где знание? Только один источник. Знание идет под цепью ученической преданности. Нет другого источника знания. Не существует. Все остальное лишь формы невежества, ошибок. Система ошибок. Причем они многие вещи правильно делают, но пропадают пример. Изначальная была ошибка. Маленькая. Дважды два, четыре и ноль ноль целых тысячные. Ну, незначительная ошибка абсолютно. Но почти то же самое. Но в расчетах, когда вы используете эту цифру, в расчетах, по мере исчисления дальше, эта ошибка увеличивается многократно, в множестве степеней. И в итоге получается совершенно ошибочное знание. Ложное. Но ведь вы же все правильно делали, на самом деле, проверьте. Ну, все правильно. Ну почему так с Украиной, с Америкой? Ну мы же все правильно делали, справедливо все было. А? Так где же ошибка? Да, найдите ошибку в самом начале. Почему поделили людей на украинцев, русских, американцев? Вот где ошибка. Вот собак еще не поделили. Собаки в Украине, в России границу переходят нормально. Без документов, им доверяют. Без визы. Нормально все. Без приглашения. Птицы летают туда-сюда, то же самое. Украинские птицы, там они летят куда-то там на север, дают Украину. Как-то не сотрудничают, знаете. Человек создает такие системы сам. Нет в природе таких вещей, таких делений. Есть гуны, другой вопрос. И вот эти гуны нужно изучить. И за пределами гун есть душа. И все, и вы будете жить в гармонии и мире. Дорогие друзья демонов, говорится, вы будете быть счастливы. Вам не трудно будет жить. Потому что вокруг будет мир и присутствие Бога. Высшие добродетели. Защитника всех живых существ. О чем? Не нужно о чем беспокоиться. Зачем берете все это время на себя, управлять миром, поддерживать мир, разрушать мир? Вы же этого не переживете. Вы же будете страдать. Это дело Бога. Создавать, поддерживать, разрушать и снова создавать. Наше дело вернуться к Богу. Сарва тармнам паритяджи, мамакам шанабраджи. Оставь этот мир. Иди ко мне в другой мир. Для тебя есть другой мир. И в итоге все будут петь Хари Кришна. Что самое страшное в конце, так это придет Нарисимхадев. Это интересный момент. Что спровоцировало, собственно говоря, приход Нарисимхадева? Что кто-то решил остановить преданное служение, воспевание святого имени. Хирани Кашипу хотел остановить все это. Это, говорит, оскорбление. Если кто-то пытается остановить процесс воспевания, культуру воспевания, движение воспевания святых имен Бога, он совершает серьезное оскорбление. Наступают реакции. Поэтому воспевайте святые имена. Не останавливайтесь. Самое опасное не то, что кто-то хочет остановить, а в том, что кто-то не воспевает, а оставляет воспевание. Извне это движение, говорит, разрушить невозможно. Это воспевание святых имен невозможно остановить. Но изнутри возможно, если кто-то отказывается, сам останавливается. Из иллюзии страха. Чтобы нам проповедовать правильно, нужны обрести глубокие знания и соответствующую гуну. Да, конечно, много сделано уже в мире за эти годы, за все эти годы, пока ИСККОН существует. Я думаю, что миллионы людей уже знают книги Прабхупады, как читают их. Это сильно влияет на разум, на сердце людей. Эти послания, что здесь описывается. Таких больше аналогов нет. Таких книг не существует. Такой силы духовной. И мир меняется постепенно. Что бы там ни было, люди просветляются, сейчас пробуждаются. Становится все более и более заметно. Становится более восприимчивой к духовной энергии, к гуне благости. Преданные оказывают огромное влияние на этот мир. Особенно ничем не замените распространение книг Прабхупады. Это особенно важный момент. Такой проповеди, как Прабхупада дает в этих книгах, нет. Такой силы нет. Эти книги меняют мир. Если даже человек прочитывая не согласен с чем-то, неважно это. Это неважно. Душа что-то услышит, что-то останется. Хорошо. Спасибо большое. Будут ли вопросы?
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, вам за эту удивительную лекцию. Если говорится, что Господь находится за пределами чувств, и мы знаем, что Веды описывают то, что невозможно понять, то зачем описывать то, что невозможно понять? Вообще, зачем это существует, если это невозможно понять? Зачем это писать, записывать? Зачем это произносить, если это все равно невозможно понять?
Кажется, что это невозможно понять из-за иллюзий. Абсолютная истина для людей кажется недостижимой. Само понятие даже недостижимо для них. Они даже не пытаются вступать в какие-то вот процессы, чтобы понять это. Невозможно. Это иллюзия, такова иллюзия. Их останавливает страх, сомнения, ложное отождествление, ложное название и материальные привязанности. Вот и все. На самом деле абсолютная истина легко достижима. По милости самой абсолютной истины. Ну, то же самое, как солнце встало, нам нужно просто открыть глаза, что тут сложного. Нам не нужно создавать солнце, это невозможно, понятно. Мы не можем создать абсолютную истину. В этом их проблема, что они хотят создать сами какие-то знания. Когда это об абсолютной истине хотят создать, но ее невозможно создать, поэтому как они ее поймут? Они себя в центр ставят, поэтому они говорят, это невозможно. Потому что кто понимает абсолютную истину? Как мы это создадим? Никто. Кто знает? Никто не знает. Все. Я единственный источник этого знания. И я не могу. И вы не можете. И никто не может. Поэтому это невозможно. Никто это никогда не видел, не слышал и так далее. Это невозможно. За пределами что-то там, чего-то. Но это говорится, это легко достижимо, потому что абсолютная истина духовна, и я тоже духовен. Есть процесс, и он несложный. Уже говорилось, что это легкий процесс, который выполняет, может, даже ребенок или немощный старик. Но кажется из иллюзии, что это невозможно.
этот иллюзорный мир выглядит как океан непреодолимый. Но если кто-то обрел сознание Кришны, он выглядит как лужица среди телячьего копытца. Шастры объясняют это. Оказывается, это нетрудно. И Прохлад Махарадж говорит детям, если хотите играть, так играйте для Бога. Петь, танцевать для Бога. Что тут сложного? Мы хотим есть пищу, предлагать сначала Богу. Что тут сложного? Почему, говорите, недостижимо? Вы можете Богу предложить пищу с любовью, и Он откроет себя сам. Он идите, говорит, я принимаю это. Но если нет преданного служения, тогда как вы это сделаете? Это невозможно. Ведь все это Бог, и эта энергия скрывает его. Это невозможно. Давихи, эши, гуна мои, мама моя, дурати я, это невозможно. Эва я пропаден ты моя, мы там даранди ты, но преданному без труда открывается все. Ведь солнце само всходит. Какие нам нужны усилия, чтобы заставить его взойти? Нам нужно просто открыть глаза. Сложно проснуться, но когда человек проснулся, все просто. Вчера в лекции вы говорили, что мужская природа должна быть устремлена к Богу, а женская более приземленная. А как правильно для матаджи, особенно если у нее нет защиты, находить баланс между духовным развитием и исследованием женской природы? Нередко случается, что матаджи начинают служить, отдавать порой так, что потом долго в себя прийти не может, бросается в другую крайность, в женственность, ходит на все возможные женские тренинги, даже кармическим психологам, со всеми неблагоприятными для преданных служения последствиями. Да, таков путь женской природы через тренинги. Я не удивляюсь, поскольку если еще отрезвление остается, вы не избежите этого. Не осуждаю это, я просто говорю. Вы не избежите этого, пока остается отрезвление женской природой, женским эгоизмом. Не избежите, вы все равно пройдете какие-то тренинги, все равно должны себя как-то, как женщина, чувствовать, так или иначе, хоть иногда. Пока себя отрезвляет с этим, вы не сможете обойтись без этой культуры женской. Просто должны знать это. Это не упрек. Но вы должны знать эти вещи хорошо. Потому что вы вайшнавы. Вы не женщины. Я на вас не смотрю, что вы женщины. Вы вайшнавы. В этом ответ. Но вы еще не знаете до конца эту истину. Время еще не пришло. Вы что-то знаете. Вы уже начали процесс. Но женская природа также требует что-то. И вы беспокоитесь. Правильно делать, что беспокоитесь? Должны беспокоиться. У каждого есть свое эго, свой эгоизм. Женщине нужен мужчина, чтобы он ее защищал, а лучше на руках носил. Она не откажется. Нет. Чтобы деньги приносил побольше, не откажется. Поймите эту вещь. Это женская природа. Если вы пойдете у нее на поводу, к чему вы придете, дорогие женщины? Будете очень горько плакать в конце. Сейчас вы иногда плачете, но и танцуете так же. Так что пока все равновешено. Чуть-чуть поплакать, это понятно, по природе это нормально. Посочувствовать, посострадать, потому что женщинам трудно на самом деле. Но также можете петь, танцевать на киртанах, быть счастливыми в духовном знании. Но если пойдете по пути только женской природы, вы потеряете духовное знание. И будете только плакать. Либо станете очень злые на жизнь. И будете ненавидеть мужчин. Вот что произойдет.
Поэтому, ну, понятно, что у каждого есть свои трудности. Мы получили воплощение. Как избежать трудностей? Новые вайшнавы. Будете больше постигать себя. В какой-то момент вы должны освободиться от этой скорби женской.
Сегодня на утренней лекции говорили очень много о настроении духовного учителя, что очень важно понять его, знать настроение духовного учителя. И если это возможно, пожалуйста, не могли бы вы раскрыть поподробнее этот момент?
А что за настроение? О чем говорили?
Говорили о том, что ученик, чтобы служить духовному учителю, должен знать настроение духовного учителя, каково оно. В общих чертах об этом говорили, не углублялись.
Если... Это не такой сложный вопрос. Просто можно упомянуть об этом, чтобы ученик был внимателен, и все. Все настроение выражается обычно в лекциях, в общении духовном. Просто нужно внимание, а что тут? Ничего особого. Мне больше всего нравится настроение своего духовного учителя. Мне не важно, о чем он будет говорить. Может быть, о чем хочет. Я не заказываю. Я просто прихожу, и все мне, все хорошо мне. Потому что он присутствует, его настроение присутствует. Все, я у себя дома. А может, одно и то же повторять? Нет, не волнует. Ну, у него есть свое настроение преданности, все хорошо. Просто слушать. Да, настроение передается так. Хотя некоторые вещи, конечно, трудно повторить, как я замечаю. Некоторые преданные просто я знаю хорошо, я знаю, что они делали, что не делали, и что он тот делал, знаю, помню тоже хорошо. Но когда я вижу, как Гуру Махарадж общается со всеми, я заново познаю настроение Гуру, что он со всеми добрый остается. Я могу кого-то не очень любить за какой-то поступок. Но мой Гуру Махарадж? Нет. Он все равно любит. Он все равно добрый ко всем. Одна преданная приехала как-то в Майяпур, пришла ко мне и стала рыдать там. Рыдала сильно. Уже не знали, что с ней делать, и уже ко мне привели. На мою голову, так сказать. Молодая, красивая, ревет. Как белуга просто ревет. Отец умер. Ну, понятно, что же тут, конечно, плачет дочь. Умер отец, получил, приехала в Майяпур, получил известие, отец умер. Но уже ее там успокаивали так, и эдак, и так, и так, и так. Но она не успокаивается, она продолжает реветь. Вот она уже надоела всем. С одной стороны трагик, с другой стороны проблема. Уже злятся на нее все. Ну, слишком уже. Говорит, ну иди молись Господу, читай, не молись Господу, сын, давай вместе помолимся, давай что-нибудь. Нет, вот она что-то там говорит и говорит, ее не остановить никак. Ну все, иди куда-нибудь. Ну что делать с тобой? Ну она там одна стоит где-то уже, одна, все, уже ушли, все ушли и ревет. И тут Гуру Махарадж приезжает на кресле каталки. Увидел ее. Че плачешь? У меня умер отец. Я буду твоим отцом. Все, как рукой снимаешь. Все, иди на инициацию. Повторяешь, повторяешь, все, пошли. Все, сейчас бегает счастливо. Я не мог выдержать ее. А грубо говоря, я твой отец, все. Я всегда учусь. Есть вайшнавы разных уровней. Каждый на своем уровне, и каждый учится у кого-то. Но умонастроение гуру очень важно. Еще и потому, что гуру – это
естественный духовный доброжелатель для всех учеников. Большего доброжелателя нет, говорит Саведа. Он, естественно, так настроен к своим ученикам. Как? Пример отец к детям. То же самое. Очень похожий пример. Это естественно называется. Ученик тоже должен чувствовать это настроение. Потому что гуру иногда ругается или недоволен. Но он должен чувствовать это настроение глубже. Пытаться понять настроение духовного учителя, что он учится у него. А гуру заботится о его духовной жизни. Поэтому, когда мы повторяем эти слова о семейной жизни, о привязанности мужчины и женщины, это духовная забота. И мы должны слушать не только эти слова, но и настроение, в котором это произносится. Это беспокойство духовного учителя. Если ученики привяжутся к семейной жизни, что с ними делать потом? Слишком привяжутся. Не то, что не совсем не должны быть привязаны, слишком привяжутся. Или слишком начнут думать о своей личной жизни. Какое их будущее? Печальное? Конечно, ученик должен стать сильнее и внимательнее к наставлениям. Если он не слышит, пока не понимает, живет с проблемами, ну, что делать? Нужно ждать. Он же повторяет круги, соблюдает принципы, занимается служением, нужно ждать. Как эта милость Кришны будет? Нет, точно вам не нужно это делать. Может быть, мы говорили о каком-то исключении, если вы находитесь среди христиан, например, если вы какие-то обряды тоже совершаете для родственников, присутствуете там, вам предлагают что-то освященное, там трудно отказаться, традицию как бы обидеть, оскорбить. В этом случае мы говорили как исключение. Когда Прабхупада пришел к одному человеку, в Индию с учениками, там Малти Матаджи была, насколько я помню, тоже. Она сидела рядом с Прабхупадой, ученики тоже за стол их пригласили. И человек их ждал, богатый какой-то там, не знаю, который хотел служить тоже, помочь движению. И они стали есть эти угощения. И тут Малти смотрит, там лук в пище. Это Прабхупада, это есть нельзя. Там лук. Прабхупада говорит, нет, никакого лука ешь. Она взяла, Прабхупада, лук там. Нет никакого лука, ешь. Но это какие-то исключения из правил. Мы на сафари, представьте, если мы в дороге там такие аскезы были. Не жив, не мертв, как называется. Скорее мертв, чем жив. Так мы говорили. Скорее мертв, чем жив. И вот мы приезжаем в гостиницу, наконец. И там, кто пищу готовит? Там нет преданных вообще в том городе. Гостиничная пища. Ну там позвонили, сказали, приготовьте без лука, чеснока, там вегетарианское, все и так далее. Это индусы понимают. Джайн диеты, они знают. Ну, вайшнавы, понятно. Приготовили. Какие-то люди не преданные приготовили. Представляете, там нам нужно есть, и что делать? Мы скорее мертв, чем жив. Мы едим сабжи, и там что? Окурок. Ну, Гуру Махарадж. В другой раз нам вот такое вот поле предоставили, открытое, для ночевки. Мы думали, мы там просто посидим, потом пойдем в гостиницу, конечно же, пятизвездочный отель. Ну, как хотя бы четырехзвездочный, как здесь. Но не получилось ничего с гостиницами. Это бывает там, в дороге. Ничего не получилось у менеджеров. Все. Все номера заняты, гостиницы нет. Туалеты на виду. И, значит, колонка одна. Две колонки было, да, вот так. Ну и все, отдыхайте, в общем. Открытое небо тут, все матаджи тут, брамачари, все в перемешку. Отдыхайте. Так, надо в туалет идти. Тут женщины, им тоже нужно идти в туалет. Там туалеты для всех одни. Колонки на виду, нужно мыться. Брамачари. Мы брамачари, Гуру Махарадж, наша брамачария. В общем, тут шум, там уже ссора начинается. Женщины себе уже отбивают лучшее место, там с колонкой, знаете, уже загораживают. Брамачари там тоже атакуют, хотят тоже свое взять. В общем, началось. И я тоже не знал, что делать вообще, как куда податься. И тут Гуру Махарадж появился. И все раз и затихли. Гуру Махарадж, мы брамачари, тут женщины, тут ситуация. И что же он скажет? Какой выход? Сейчас точно скажет, гостиница нужна, там, где менеджер и все такое. Он сказал, мне это тело! Все, слава Богу, разобрались. Все, просто перестали смотреть друг на друга, там, все, достали ведра, там, кто что, всем занялся, все нормально стало сразу. Все, говорит, одну ночь переночевать, вы так беспокоитесь, не можете чувства контролировать. Я не это тело! Я душа! А, душа, ну ясно, все хорошо. Я забыл, грубо говоря. И все было хорошо. Никто никому не мешал. Помню, тут мы с Гуру Чандрикой, так, тут еще одна семейная пара, там еще семейная, впритык. Как-то мы легли, нормально все. Переночевали. Помылись, не глядя друг на друга. Поехали дальше, на Радхаятру. И никто не беспокоился. Это умонастроение, духовный учитель называется.
Раз. Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. Вот у меня вопрос появился в ходе лекции. Вы говорили, что важнее не гьяна, а гуна. Ну, совсем как-то вот я понял. Могли бы как-то подробнее объяснить, может, с примерами?
Важнее не гьяна, а гуна. Есть примеры, когда развивают гьяну, но гуну не развивают. Гуна как раз другая проявляется. Чем больше знаний, тем ниже гуна бывает. Тем больше гордости. Поэтому мы говорили, что не так важно, как вы выдаете информацию, насколько она у вас развита информация. С точки зрения гьяны. А самое важное, в каком качестве это преподносите людям. Гуна важна. Очень важна. Всегда это будет самое важное. Не то количество знаний, которым мы обладаем, а именно какая гуна, в какой гуне мы пребываем сами, когда общаемся с людьми. Представьте, что вы играете в шахматы в разных гунах материальной природы. Шахматы – это интеллектуальная игра, то есть там тоже нужна интеллект. Вот мы сейчас сравним с шахматами всю нашу гьяну, хорошо. А у вас есть соперник. И в гуне добродетели это так, как ребенок играет с отцом, допустим. И отец говорит, вот тебе мат. И как реагирует ребенок? Здорово. Папа у меня гений вообще, какой умный. Научи меня играть в шахматы. Они еще ближе становятся. Ой, отец такой у меня потрясающий. В гуне страсти вы играете в шахматы. Вам мат. Спасибо. Встретимся в следующий раз. Я хочу отыграться. То вы затаили что-то. То есть вам неприятно очень. Итак, в знание, когда вы делитесь в гуне страсти, неприятно, когда вас кто-то побеждает в гуне страсти. Хорошо, я подумаю, я еще с вами поспорю. В гуне, что вам мат. Доской по голове. Это гуна. Те же самые шахматы, но гуны разные, видите? Сражаемся, Прабхупада сказал то-то, а Прабхупада там сказал то-то, и бах, 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 бах. Победа. Истина восторжествовала. Гьяна имеет ослепляющую природу того, что человек знает, думает, что он знает, просто потому что прочитал. Странное явление очень, непостижимое для меня сейчас. Ну как можно назвать себя знающим, если ты просто прочитал книгу? Или даже что-то запомнил в ней, термины какие-то. Почему называть это знанием? Так уж забудете это потом. Знание – это другое. Это сатва, гуна. В гуне страсти, невежества не может быть знания, если даже вы начитаны. Так говорится, что гуна благости приносит знания. Страсть уже отнимает знания. Можете много информации иметь, но знания не иметь. Они знают все, но не знают одной вещи, как жить в мире. Где же знание? Если Бог один, почему мы должны ссориться? Где же знание? Тут гуна, тут уже этот вопрос решает. Гуна, качество. А гьяна просто говорит, есть такая гуна, есть такая гуна. Есть знание в такой гуне, есть знание в такой гуне. Ну, указывает, куда нам пойти, какую гуну обрести. Но сама по себе не является знанием. Это указатель. Есть гьяна и вигьяна, говорится. Следующий шаг. Мы должны обрести это. Качественно обрести. Значит, если говорить о качестве, вы говорите, что вы душа, означает, что вы должны проявлять духовные качества. Говоря о душе, постепенно вы должны больше и больше проявлять духовные качества. Это знание.
Харе Кришна, хотела бы спросить, вот, ну, хочу углублять это знание практически, и можно вот сейчас, пока нет еще инициации, пригласить божества Гаура Нитай. У меня дети еще, мне кажется, они уже готовы помогать.
После инициации, пожалуйста. После инициации.
Спасибо.
Вера тоже важна. Мы просто говорим, что веры в Бога недостаточно. Нужно еще знание. Иначе вас не увлечет духовная жизнь. Даже с верой в Бога мы будем заниматься материальной деятельностью. Как вы видите небо? Чистое синее небо. Но вы ничего не видите там. Вы верите, что оно бесконечно там где-то. Но вы не видите это. А знание значит, что начинаете видеть всякие там ярусы, там, не знаю, облака, там, эти сферы различать. И тогда вы видите, оу. Гигантское, какое небо глубокое. Вы начинаете увлекаться этим. Вы начинаете ощущать расу. Вы начинаете чувствовать это, воспринимать. И вера, просто вера, подобна тому, что просто вы видите синее небо. Без разнообразия. Иногда посмотрите, вспомните, что есть небо. Ну, чем заниматься? Ничего там нет. Но там много чего есть. Надо изучать это. Потому что слово «Бог» означает бесконечные качества, бесконечные игры, бесконечное разнообразие. Надо изучать, нужны знания. Вера – это не что иное, как просто поднять голову вверх. Вот и все. Значит, вы живете с поднятой вверх глазами, с верой. Но вы должны еще изучить, что это за область. Чтобы войти туда потом, на небеса найти.
Гуру Махарадж, Харе Кришна, скажите, пожалуйста, когда распространяешь книги, бывает такой момент, книгу не берут, и иногда складывается впечатление, что сам Кришна не захотел, чтобы человек взял книгу. Особенно бывает, когда попадается второй, третий такой человек. И вот вопрос, как нужно служить Кришне, чтобы он давал разума добираться до самых сердец людей, чтобы во время проповеди?
Нужен опыт большой. Я так думаю. Я не знаю, какие другие способы. Опыт нужен. Человек преданный познает себя, он также больше познает людей. И проповедь его становится более глубокой со временем, более утонченной. Нужен опыт, время. Как правильно молиться за духовного учителя? В каком настроении? Например, когда он болеет или его критикуют? Когда болеет, а что, сразу молиться, что ли? Ну, болеет, ну, и что такого? Если, конечно, он тяжело, в тяжелом состоянии, все молятся, понятно. Ну, а так мы служим. Катастрофа какая-то. Мы служим, продолжая преданное служение, мы уже все делаем. Специальной практики не требуется. Но если вы чувствуете, что гуру в опасности, допустим, вы не хотите, чтобы гуру был в опасности, вы, конечно, молитесь, улучшаете свою джапу, и улучшаете свое служение.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, гуру Махарадж. Вот скажите, пожалуйста, ну, знаем из жизни Прабхупады, что когда он был домохозяином, иногда он, или один раз это было, что он писал письмо своему гуру Махараджу и спрашивал о каких-то, ну, о том, как ему лучше служить. А вот я хотел бы узнать, в каком случае ученику следует спрашивать о каких-то индивидуальных наставлениях у гуру?
Индивидуальные наставления? Мой гуру Махарадж всегда спрашивает преданных, чем ты занимаешься. Обычно он занимается в соответствии с природой преданных. Если не брамачари, а грихастхи. Как правило, он сам не указывает. Даже когда он давал мне какие-то поручения, он делал это в форме просьбы. Как с книгой о грихастхашами, это он попросил меня. Я не собирался писать книгу о грихастхашами. Это было ниже моего достоинства. Этот пресловутый грехокрашен, безнадежный, так считал. Что там писать о нем вообще? Гуру Махарадж посмотрел на меня и сказал, не мог бы ты написать какую-то, ну, типа учебника, книгу о грехокрашене? И потом на нее посмотрел, сказал, я не говорю, что ты должен это делать. Может быть, кого-то ты найдешь, ну, то есть преданные не знают, запутаны, но какие-то моменты основные, чтобы помочь грехасти. Я говорю, так хочу, чтобы грехасти были счастливыми. И заплакал. Это меня и побудило написать книгу. Его эмоции. Вот так делал. Не говорил, ты должен это сделать. Я твой гуру, я тебе говорю. Он обратился вот так ко мне. Я тоже не склонен приказывать. Я больше ценю энтузиазм и осознанность. Приказывать может гуру. Но это лучше тогда, когда уже в деталях. Подожди, я тебе приказываю жениться на этой женщине. Может быть, есть такие исключительные случаи, но я не думаю, что так нужно делать. Или я тебе приказываю развестись. Еще одна проблема. Нет. Гуру должен отмечать что? Наблюдать энтузиазм, веру, желание служить. И когда сопровождается вот этими энергиями поведения ученика, он должен подтвердить это. Это хорошо, это правильно. Правильный путь. Как я преданно написал, я всю жизнь был в лидерах до сознания Кришны, а здесь и никто. И мне вот последний год целый, даже больше, мне тяжело. Я опустошен. Я его понимаю. Я понимаю, что это такое, быть в лидерах, а потом, как бы, ты тут здесь никто, и тебя зовут никак. Такое чувство. Очень тяжелое чувство. И он мне написал письмо, вот поделился то, что он чувствует, что так ему плохо. Хотя, говорит, я всему следую, я служу Кришне, все, но вот у меня внутри опустошение. Я ему написал, что ты на правильном пути. Ты развиваешь смирение. Это очень хорошо. Это правильный путь. Путь-то правильный. Не сомневайся в этом. Это не опасно для твоей духовной жизни, что ты так чувствуешь. Это хорошо, что ты так чувствуешь. И постепенно ты очистишься. Вот это чувство, когда ты вычистишь до конца, и там ты найдешь другую ценность, более глубокую ценность в себе. Что тебе не нужно стараться быть лидером. Вообще, ты станешь слугой Кришны, ты будешь счастлив. Другие преданные говорят, я хочу, чтобы меня уважали. Мне трудно в обществе вайшнав, когда я не чувствую уважения к себе достаточного. Что в той жизни меня уважали. Здесь по-разному. Тоже, что гуру скажет, очень хорошо. На правильном пути. Хочешь, чтобы тебя уважали? Уважай всех. И тебя тоже будут уважать. Хочешь, чтобы тебя понимали? Ты должен понимать людей, научиться быть внимательным к людям. Тебя тоже будут понимать. Это же нормально все. Не надо беспокоиться. Это как вы знаете, Прабхупада говорил, про испражнения он говорил. Когда ученик пришел, говорит, Прабхупада, у меня белые испражнения, что делать? Что Прабхупада узнал, знает аюрведу, но он проповедовал через аюрведу, когда был грехослив. Он всегда дал рекомендации точно, что нужно делать в другом случае. Ученик прибегает в панике полной. У меня белые испражнения, что делать в Индии? Ужас, что это может быть, мало ли что. И что ты беспокоишься? Это же испражнение. Не то белые, то коричневые, то красные, то темные, то светлые. Чего беспокоишься так? У меня, говорит, тоже сегодня были вот красные испражнения, допустим. Ну я же спокойно сижу. И потом дал рекомендации, что там сделать, что там съесть или выпить. Не надо так сильно беспокоиться. Также наше умонастроение, то вот такое, то такое, то такое. Как испражнение. Это же наши отходы, вот эти вот как бы тонкие шлаки выходят. И, конечно же, они выходят, и мы можем немножко беспокоиться. Но гуру на аюрведу знает, говорит, это просто испражнение, ничего страшного, просто потерпи. Ты на правильном пути, продолжай воспевать святой. Хорошее тебе чувство, что ты так себя чувствуешь, нормально.
Хари Кришна.
Кто-то перехватил микрофон? А, здесь, но потом.
Хари Кришна, дорогой гуру Махарадж, спасибо большое вам за лекцию. У меня, знаете, такой вопрос. Вот вчера был вопрос по поводу центра Дома Благости. И вы дали такое наставление, что в центре должны обязательно воспевать мантры, да, Хари Кришна Махамантру. А вот мы с супругой занимаемся детской школой. Вот первый класс в прошлом году начали. Сейчас как бы хотим сделать второй класс и дополнительно набрать подготовительный. И я хотел у вас спросить, вот можете ли вы дать какую-то рекомендацию, что нужно делать обязательно в школе, если эта школа не вайшнавская, а ну, благостная. Вот, то есть там, наверное, вариант с воспеванием не совсем подойдет, а вот может быть какие-то у вас будут рекомендации.
Ну, хотя бы можно воспевать в своем кругу тогда. Я думаю, что детям не нужно чужим давать мантру. Это противозаконно сейчас. Это понятно, что тут мы не можем, это не должны этого делать. Ну, тогда мы должны в своем кругу воспевать перед занятиями, допустим, там есть какое-то место, где можно петь Хари Кришна. Это важно, чтобы киртан был.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Вот был вопрос.
Спасибо большое за лекцию. Очень ценные наставления относительно проповеди в материалистичном мире. Я хотела уточнить, как проповедовать людям, которые не обладают каким-то демоническим сознанием, а вот как вы говорите, они невинные по сути, но они очень сильно привязаны к своей семье, к своей стране, к своему обществу. И нас критикуют, например, за то, что мы там не поем русских песен, не поддерживаем русские традиции. На что делать упор в проповеди для таких людей?
Именно для такой категории людей, что русская традиция есть. Ну, можете на русские мелодии можно петь.
Когда мы были в Финляндии, там Аджамитхи такой преданный был, помню его, старый преданный. И мы пошли на харинам, он пел русские мелодии, когда мы из России приехали просто в гости. Он пел одни русские мелодии. Калинка, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Притху Махарадж тоже самое делал. Использовал разные. Или Харе Кришна, Харе Кришна. В Москве они просто в экстазе, москвичи. Подмосковные вечера они поют в таком экстазе. Любят сильно. Ну, не запрещено. Тем более для новых людей.
Да, люди к семье очень привязаны. К семье, к детям.
Ну, они должны быть привязаны к чему-то. Пусть привязаны люди. Покормите просадом их. Не пытайтесь сразу их оторвать от привязанности. Это опасно. Суть в том, что мы должны дать вкус больше, 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 больше. Они сами решают, что делать потом. Как им быть. Вкус нужно давать. Вкус воспевания, вкус просада. Вкус знаний, вкус отношений. Сознание, конечно, это вкус. Раса должна быть. Не беспокойтесь, что не привязаны. Это нормально. То есть для обычного человека он должен быть привязан к семье, потому что он не будет выполнять значит, обязанности свои. Он должен быть привязан к жене, к детям, к дому. Иначе что будет тогда? Вообще хаос начнется. То есть для духовной жизни это нехорошо, быть слишком привязанным к семье. Для материальной жизни это хорошо, Прабхупада говорит. Должна быть привязанность. Поэтому вы должны действовать внешне с привязанностью к семье, грехастки, внешне. Но внутренне должны быть привязаны к Кришне. Такое наставление. Но семья не должна чувствовать, что вы не привязаны к ней. Это нехорошо. Вы должны как? Любовь проявлять. Поэтому у них уже привязанность к семье есть. Хорошо, они хорошие семьянины, но только осталось дать вкус духовный. Добавить к этому. Можно так на это посмотреть?
Гуру Махарадж, разъясните, пожалуйста, вот бывает, ну, существуют, появляются, рождаются, являются святые в различных традициях, среди преданных много вайшнавов высокого уровня. А вот что не хватает им, чтобы вернуться к Богу?
Вайшнавам?
Вайшнавам или вот святым, ну, в других традициях. Они же очень высокие.
Вернуться к Богу. А, сразу вернуться к Богу. Много чего не хватает. Но это путь. Мы смотрим как на путь. Например, вы отсюда едете в Новосибирск в машине. Вы начали путь. Вы едете в Новосибирск. В середине скажут, вы едете в Новосибирск. И в конце скажут, вы едете в Новосибирск. И пока уже не приедете, не скажут, что вы приехали. Вот едет, 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 едет. Он в пути. Поэтому неважно, какая традиция, как человек двигается, с какой скоростью, важно направление. Он идет к Богу. Он христианин, он настоящий, он идет к Богу. Он настоящий мусульманин, он идет к Богу. Иудей искренний идет к Богу. Все идут к Богу. Но вот кто сегодня придет к Богу или завтра, это другой вопрос. Тот, кто ближе к Богу находится, тот придет к Нему быстрее. И что? Кто самый близкий? Тот, кто занят чистым, любовным, преданным служением. Кто уже посвятил себя полностью преданному служению. Он ближе всех находится к Богу. То есть вот так путь рассматривается. Этот. Поэтому преданные начали этот процесс к Богу. Умирает кто-то. Мы говорим, он ушел к Богу. А куда он еще ушел? Может быть, не сразу на Голоку Вриндавану, но в том направлении никуда он не пошел. Преданный в другом направлении не пойдет никуда. Пусть он рождается снова, как говорит Бхактивинода Тхакур. Я готов родиться где угодно, лишь бы оставаться своим преданным. Но рождается, он продолжает этот путь снова, Кришна описывает. И в конце концов приходит время, когда он на самом деле возвращается к Богу. Непосредственно, лицом к лицу. Все идут к Богу, все здесь присутствующие. Или что, куда-то собрались еще? Не похоже.
Как прямо в этой жизни?
Прямо в этой жизни хочешь?
ну что ж, ну, надо серьезно к этому отнестись, к тому, что мы уже делаем, надо просто серьезно отнестись. Ничего нового не скажу. Прабхупада говорил. Просто вопрос нашей серьезности. Тот же процесс, ничего другого. Та же мантра, те же наши принципы, та же миссия. Ну, насколько серьезно мы к этому относимся? Как однажды Говинда Махарадж сказал, вы спешите на работу. Это очень серьезно. Вы не можете пропустить рабочий день, вас уволят с работы, вы потеряете работу, вы потеряете бизнес, вы потеряете многое. Вы не имеете права опоздать на работу или пропустить. Вы обязательно через что угодно пройдете, но вы придете туда. Вы очень серьезны. И вот когда такое же стремление будет к слушанию о Кришне, считайте, что вы уже у Бога. Считайте, что вы вошли в область чистого преданного служения, если вы очень привязаны к слушанию о Кришне, о Его качествах. Все, вы достигли, считайте. Говорится, что если мы познаем рождение, деяние, уход Кришны, то мы достигли совершенства. Проясните, пожалуйста, что значит познать это. Ну да, мы объясняли это в нескольких лекциях. Явление и уход джанма карма чаме дивьям тат ювети татва та Кришна Гатва Гавадгити. Тот, кто познает тайну моих явлений, деяний и ухода, больше не рождается в этом мире. Потому что на самом деле Кришна не рождается и не уходит из этого мира. Должны понимать, что на самом деле происходит. Что на самом деле происходит. Как солнце, которое заходит на закате и поднимается утром. Мы должны знать. Мы не печалимся, когда солнце закатывается. И не ликуем слишком, когда оно восходит. Мы знаем, солнце не закатывается, не восходит. Оно постоянно на своем месте. Ничего не происходит. Мы просто так видим. Мы абсолютно уравновешены. Эти перемены нас не затрагивают. Но, говорится, ребенка можно напугать. Знали об этом? Смотри, видишь, солнце уходит, больше не взойдет. Он так будет кричать, так будет плакать. Он поверит в это. И когда он снова сходит, оно явилось все-таки, оно пришло. Он был неуравновешенность, то есть отсутствие этих знаний. И также люди, они очень, очень печалятся, когда кто-то умирает. Ой, Боже мой, что происходит с человеком? Кошмар какой. Или кто-то выздоравливает, скажем там. Они так ликуют, ой, спасли от смерти человека. Да как же спасли его от смерти? Пирамидон там вкололи, думаете, все, вечно будет жить, что ли? Ну вот неуравновешенность такая. И так же Кришна приходит и уходит, говорится. Но посмотрите, если мы знаем Кришну, мы не можем так сказать. Когда Кришна покинул этот мир, да, все так и почувствовали, преданные сначала, что солнце ушло, нет больше солнца. Тьма кругом. Удхва сожалел, что Кришна сказал ему остаться в этом мире. Он сразу хотел уйти вслед за ним, как пандавы. Но что осталось? Кришна остался в форме Шримад-Бхагаватам. В форме Бхагавад-гиты. Преданные хорошо понимают, кто такой Кришна. Он не отличен от своей Бхагавад-гиты. Они учатся понимать его, как вездесущего Господа. Джанма, карма, чаме дивьям. Попытайтесь понять, что такое явление и уход Кришны. Никуда он не уходит, и ниоткуда он не приходит. Он всегда здесь. Осознавая этот факт, мы больше не будем совершать ничего материального в этом мире. Мы будем видеть, что Кришна везде, это его энергия. Я буду просто все занимать в служении Кришне. Вы больше не рождаетесь в этом мире, говорится. Просто должны исчерпать карму и уйти.
Это часть ответа, это не полный ответ на вопрос. Да? Сейчас есть вопрос.
Спасибо большое, дорогой учитель. Вы когда отвечаете на вопросы, хочется еще задавать, вглубь углублять. И в связи с этим возник, вот с вашим ответом на мой предыдущий вопрос, возник еще один вопрос. Часто мы ждем, что учитель у нас займет какую-то, знаете, такую практическую деятельность, вот что-то вроде того, как Шрила Прабхупада занимал Братхаятри, там распространяя книги и так далее. Ну, например, в ваших наставлениях мы слышим там, развивайте семейные отношения правильные, то есть в сознании Кришны. И думаешь, неужели вот это и есть отношения, вот эти те самые наставления? Ну, если вы их даете, значит, это и есть те самые наставления, или есть какие-то другие наставления? Вот не могли бы этот вопрос еще прояснить, пожалуйста?
Про другие наставления?
Вот про эти и про другие, если есть они какие-то другие.
Хорошо, я тебе дам наставление одно. Не спи по ночам, думай, как привлекательно распространять сознание Кришны. Вот тебе практическое наставление. Не думайте, что гуру всегда знает, что делать дальше. Даже если гуру Уттама-тикари, иногда он не знает, что делать дальше, потому что кали-юга вокруг. Мы уже проводили радхаяты, и книги распространяем, и все-таки этот мир неподатлив. Что делать с ним? Но Прабхупада сказал, не спи. Думай, как привлекательно распространять сознание Кришны. Каждый из вас что-то может вложить очень интересное. Как говорил Господь Читания, я всего один человек, много ли я смогу раздать этих плодов бхакти? Помогите мне это делать. Но каждый из вас будет вкладывать что-то свое индивидуальное. Вот что ожидается. А не просто исполнять какие-то приказы. Это тоже хорошо, исполнять приказы, да, если гуру руководит непосредственно радхаятрой. Мы так и делаем, как солдаты. Но в жизни учитесь использовать свой энтузиазм, свой разум в служении. Это важнее всего. Я не очень хороший менеджер. Но есть преданные и также ученики, которые хорошие менеджеры. Я им просто доверяю это все. Поэтому можете через них получать какие-то руководства практически.
Программа есть такая, Бхакти Врикша называется, ну там новые люди приходят, и как бы не все, вы говорили, что два часа, полтора-два часа, ну хорошо для здоровья повторять, материального, духовного, а вот новые люди приходят и не всегда могут повторять, потому что, ну, кали-юга же, как бы, да, сосредотачиваться на мантре, такое время, два часа, ну, и там постепенно, то есть, как бы, круг повторяет, четыре круга, восемь, и вот, как вы считаете, ну, нормально продолжать вдохновлять, да, там, полчаса, час? Чтобы
новых людей?
Да, новых людей, да.
Я думаю, час для них это большая аскеза, для новых людей.
Хорошо, да?
Большая аскеза, трудно.
Трудно, да?
Трудно, я думаю, для новых людей. Ну, хотя люди разные бывают. Но мне кажется, для нового человека будет час. Нужно решиться на такой.
Ну, полчаса тогда, да, постепенно будет увеличивать, да?
Ну, полчаса еще куда ни шло. Можно потерпеть. Ну, смотрите, можно с одного круга начать с ними.
Ну, постепенно, как бы, нормально, да? Ну, они не могут, потому что бывают случаи, что человек, вот, скажешь, 16 кругов повторяю, ну, хорошо, да, классно, да. Он, ну, там, как вы говорите, взлетаете, да. Но человек...
Когда я пришел в сознание Кришны, те преданные, которые уже были, не инициированные еще, я и другие, они рассказывали, что они сразу стали повторять 16 кругов практически все. Я почти один был исключением. Я начал с одного круга повторять мантру. Но те преданные, которые уже были, все рассказывали, что практически все начали с 16 кругов сразу же. С первого же дня и так продолжали. Поэтому разные есть люди, конечно.
Thank you.
харизма, когда есть харизма, то есть есть дух миссионерства, который влияет на окружающих людей. Есть такие приятные, да, которые обладают таким качеством природным, берут миссию и действуют в этом направлении. И как, чтобы не уходил этот дух, так? Если миссия, она становится, переходит во что-то догматичное или в какие-то стереотипы, то можно постепенно утратить этот вкус свежести. И если миссия добавляется творческой энергией окружающих людей, она обогащается. Например, преданные не пьют вино. Принципы. Если вы собираете преданных на Харинаму, и кто-то из преданных пришел пьяный на Харинаму, что вы будете делать? Что вы будете делать, скажите? Вы его выгоните, конечно же. Как это можно вообще людям такое показывать, что кто-то пьяный пришел на Харинаму из преданных? Но вот вышли на Харинаму, и пьяный человек присоединился к Харинаме. Вы счастливы? То есть это миссия. То есть там, в самой миссии, этих стереотипов нет. Никаких догм стереотипов нет. Там даже на собак смотрим, как на преданных во время Харинамы. Вы поддерживаете вот это настроение? Но если мы слишком много правил вводим преждевременно, предписаний, могут быть возникать стереотипы, блоки. Страх, боязнь, нарушить что-то. То есть я не знаю, как поступать. На вкус ослабевает. С одной стороны, есть правила предписания, с другой стороны, есть Бог. Святое имя – это сам Кришна. А Он не зависит ни от каких правил предписаний. И мы идем проповедовать, и там люди как-то реагируют, скажем, по-своему. Странно, а мы его, кстати. И Кришна доволен. Это примеры. То есть миссия, конечно же, в чем заключается? Чтобы занять жизненную силу людей, которые нас окружают при этом служении. Вот та, которая есть у них сейчас. При этом оставаться, не оскверняться, если что-то там нечисто. Будьте внимательны.
Гуру Махарадж, бывает, что человек узнает, что он неизлечимо болен, и вот срок его определен уже. И ему уже лекарства не помогут, никакие диеты и прочее. Одновременно он чувствует, что несправедливо с ним обошлись. Вот у всех все хорошо, а мой срок как бы вот уже определен. Как можно, как лучше дать Кришну человеку?
Вот такому? Это преданный?
Нет.
Не преданный.
Вообще людям?
Людям.
В таком состоянии.
Ну, в этом случае, вот в таких случаях, если люди не преданы, им тяжело умирать, обычно покаяние используют. Покаяться перед смертью. Признать свои ошибки, грехи, просить прощения. Такой метод предлагают религиозные люди. Если человеку трудно умирать, он не преданный. Там обиды и все на свете у него. Покаяние нужно.
Дорогой Гуру Махарадж, у меня не вопрос, а я хотела бы поделиться радостью нашей иркутской ятры. У нас вайшнавская школа в Иркутске поработала 1 год, и совсем недавно мы получили здание на территории храма. Я хотела бы попросить вашего благословения, дорогой Гуру Махарадж, и всех вайшнавов, чтобы нам сделать ремонт к началу учебного года.
Что, достигли большого успеха, похоже, в Иркутске. Школа появилась.
Да, она работает уже целый год, там учатся мальчики, девочки.
Мы вам завидуем.
Просим вашего благословения, дорогие вайшнавы.
Они завидуют, не дадут, нет? Все, видите, сработает, никакой зависти нет. Все так счастливы. Легко получать благословение на преданное служение. На преданных.
Вопрос вот по косвенной проповеди, Гуру Махарадж. Вот с одной стороны можно подумать, если, допустим, есть чисто проповедь косвенная, направленная на повышение гун природы, да, у людей, то потенциальных как бы вайшнавов в обществе станет больше, потому что сукрити вырастет. Да? С другой стороны, вы советуете, например, вот про школу спрашивали, благость, вы обязательно советуете вводить киртан, например. Какой и вот ваш взгляд на косвенную проповедь? В целом.
Преданные могут заниматься любой проповедью. Важно, чтобы они не стали сами косвенными. Оставались преданными. В этом забота. Проповедуйте как угодно, хоть через салон красоты. Я сегодня чистница в Москве, она проповедует через салон красоты. Она красивая, она там показывает всякие прически, там еще что-то в таком духе женском. Потом во Вриндаван едет, оттуда тоже проповедует, показывает всякие культуры. Там, у меня, говорит, есть духовный учитель, она проповедует, она дает классы через что угодно, как угодно. Но она преданно остается при этом. А не работником салона красоты. Через что вы войдете, приведете людей, это не важно. Важно, куда вы их приведете. Для этого должны быть сами в хорошем сознании духовном. Поэтому мы говорим, воспевайте хотя бы для себя в тех центрах, где вот вы проводите с людьми косвенную проповедь, благость, где вот вы говорите о гунах материальной природы, о благополучии, о здоровье. Но вы должны находиться в духовном сознании. Иначе потому, что вы потеряете к этому интерес и вкус со временем.
Этикете, говорим о правильном культурном общении, и все это направлено для того, чтобы воспевать святое имя. Или я неправильно понимаю?
Правильно, а почему неправильно?
То есть все это для того, чтобы чисто воспевать святое имя.
Чтобы лучше воспевать святое имя, верно. Для этого нужно образование.
Спасибо большое.
Гуру Махарадж, Хари Кришна, я хотела... А вот-вот. Я хотела спросить, вот у нас есть наставление, что мы должны проповедовать. Вы говорите об этом настроении, вашем желании. Почему остается у нас страх и как с ним бороться, когда есть возможность проповедовать, а ты не проповедуешь?
Нет, не то, что страх. Человек не знает, как это делать. То есть тут нужен опыт и разум. Например, когда я вышла впервые книги распространять на улицу, меня колотило всего. У меня чуть сердце не выскочило из ушей. И тогда я себе сказал, разум пробудился и сказал, ты можешь просто подойти и спросить время у человека? Ничего страшного в этом нет. Я подумал, действительно, я же могу спросить время, человек же не испугается, я также могу подойти и показать книгу. Это разум. Используйте разум. И опыт также поможет. Оказывается, люди нормально отреагируют. Люди нас всегда защищают в России. Милиция обычно недовольна там. Но люди всегда радуются, что ни хрена это праздник. Так и есть. Мы с людьми общаемся всю жизнь. Люди очень хорошие в целом.
Махарадж, у меня есть вопрос, который я хотела вам задать лично, но Даршана не будет. Могу ли я? Ну, я как бы понимаю, что он не вписывается немножко в контекст. Могу я задать? Вот меня беспокоит такая вещь. Я прошу прощения заранее. Вот я читаю книгу Шиварама с вами, Кришна Сангати. И там в предисловии есть такие слова в введении, что на самом деле в духовном мире все места уже заняты. И что, ну, естественно, мы не будем никогда матушками Ишодами и Шримати Радхарани, мы никогда не будем ни гопи, ни гопами. И вот это...
Печальная
история. Ничего дальше не поясняется. И у меня уже много времени.
Куда метила?
Хоть куда-нибудь.
Ну и вопрос в чем?
Ну, как-то поясните это. А как мы
так как тут пояснить? Печальная история тут. Чистая правда, что места все заняты.
Как свое место?
Ну, наше место не занято.
Да, еще продолжение можно? Ну, я просто хочу, чтобы понять это. Простите меня, преданные, пожалуйста. Но есть же как бы у Кришны как бы постоянно... Как? Ну, я немножко... То есть постоянно происходят одни и те же игры, да? И постоянно в них задействованы одни и те же... Как бы,
одно и то же, одно и то же. Там тоже одно и то же.
Ну, а как тогда наши отношения? В мою личную? Как я буду с Кришной общаться, если... Поясните, пожалуйста.
Еще рано с Кришной общаться, похоже.
Ну, я понимаю, но беспокойный такой вопрос.
Не спеши с этим. Это придет само по себе. Не ты будешь с Кришной общаться, он с тобой будет общаться. Однажды он скажет, ну-ка, иди сюда. И все. Скажешь, не пойду, Кришна, я недостойна. Схватит, скажет, иди сюда. Скажет, Кришна, я же падшая. Иди сюда ко мне. Он сам это делает. Мы не виноваты. Он все привлекающий, тут ничего не поделаешь. Женщины очень счастливы.
Спасибо. Хари Кришна, примите мои смиренные поклоны, а? Гуру Махарадж.
Да, ну.
У меня вопрос вот такого характера. Вот. Еще вот так вот, да? Слышно? Спасибо большое. Вот вопрос такого плана. Можете ли на своем примере рассказать, как вот сложились ваши отношения с теми преданными, с которыми вы общались на равных, еще когда только были новичком в сознании Кришны? То есть я имею здесь в виду эволюцию отношений, когда отношения были, то есть вы были на одном уровне, то есть вы были новичками, вы ничего не знали, и шли, ну, вам все было новое, интересное. И дальше, когда с получением милости от преданных, и так, изучая шастры, и вас уже разум начал крепнуть, то есть вы стали более разумные, начали сотрудничать, и, ну, какие-то, и больше-то интересует вопрос, вот как вы стали друг другу проповедовать. То есть вот уровень вот из панибратских отношений стал, ну, из поверхностных, стал углубляться. То есть вы начали замечать друг друга уже как вот неотъемлемые частицы Бога. И на вот этой вот платформе начали развивать отношения, уже воспринимая друг друга не просто, ну, в сотрудничестве, а углубляя свою благодарность к этим личностям, как передающего знания. То есть как вот вы углубляли такое вот как почтение.
Так сложно не было. Все было очень просто. Я как только вспоминаю этих преданных, у меня сразу столько любви в сердце пробуждается. Вот те преданные, которые вот я приходил тогда в Петербурге. И с несколькими преданными с тех времен они остались. Мы дружим и сейчас очень-очень близко. Что сказать об этом?
я вот имела
сплошная
виду,
милость была.
Я вот имела в виду то больше, как вот, чтобы не было соперничества, чтобы было вот такое искреннее восприятие друг друга.
Нет,
и
нет,
все
было. Это все было. Нет, нет, а куда денется соперничество? Друзья немножко соперничают. Это нормально, но они же друзья. Не мыслите так искусственно. Это нормально, это природное явление, соревнование какое-то, некоторое соперничество, это хорошо. Но без злобы.
То есть опираться все-таки на разум, да?
Дружба. То есть это нужно в рамках дружбы применять. Мы всегда соперничали, как друзья. Если кто-то там что-то где-то выдавал, другой не пытался не отставать тоже. Или выдавал не то, сразу говорили об этом. То есть у нас были открытые отношения. Но это была дружба, всегда была дружба, сколько я помню. Там была доброта, там была дружба.
Спасибо большое.
Сейчас записка. Как у нас со временем? Сколько осталось минут? А? Не осталось ничего? 5 минут на записку тогда. 3 года читаю Махамантру 16 кругов, не могу бросить пить чай и кофе. Бросала много-много раз. Непреодолимое желание. Все знаю про эти напитки. Очень стыдно, спасите. Значит, одна рука говорит, спасите, другая держится за кофе. Нужно 2 руки протянуть. 2 руки протягивайте, тогда спасем. Да так только вместе с кофе. А что так? Такой вкусный кофе, неужели он вкуснее Кришны? Что лучше, кофе или Кришна, преданные?
Кришна!
Слышали, нет? Так что хотите, бросить Кришну или кофе? Бросьте, раз уже взываете, Кришна поможет. Я не сомневаюсь. Не проблема. Скоро бросите. Итак, у нас времени не осталось. Должны закончить обед. Шрила Прабхупада, ки джай.